Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 14 мая 2019 года. В гостях у клуба предприниматель и общественный деятель Аркадий Пикаревский. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Друзья, расставитесь. Напоминаю, 3 минуты осталось. Вырубайте свои гаджеты, звуки, потом напомню.
По поводу вырубания телефонов, у меня был случай. Помню, приехала делегация в Екатеринбург. И там в здании администрации города делегация бизнесменов. И там проходил такой большой, типа бизнес-форум. Приехали люди со всей Екатеринбургщины, и там руководство города. И выступает вице-мэр, как раз отвечающий за бизнес, но за экономику. И представляете, вот он что-то говорит, тишина, и в этой тишине раздается звонок. Представляете, сколько там было? Там человек 300, все 300 человек на эту женщину. А она трясущимися руками достает. Если бы она так сказала, наверное, было бы не так смешно. Трясущимися руками. Помните, как есть такая-то шутка, открывает кошелку, достает кошелечек, закрывает кошелку. В общем, она это делает, манипуляция в этот момент, сколько-то секунд, 20-30 на нее смотрят, она открывает, алло, я не могу сейчас говорить. Никогда не забуду, не смогу сейчас говорить. Если Владимир Владимирович, все, наверное, стали бы, сказали, о, правы, послушали. Мы всех больше никого не ждем, да?
Мы не ждем.
Хорошо. Аркадий пригласил меня. Вот, кстати, пример настойчивости. Вот как добиваться успеха? Написал мне, я что-то ему ответил. Я не послал, кстати, да? Потом еще что-то написал. Ну, где-то спустя, знаете, потом звезды сошлись, так получилось, оказался в Москве, поскольку иногда приятно выступать среди предпринимателей, людей, занимающихся бизнесом, потому что я считаю, что предприниматели – это те люди, которые реально выстраивают нашу жизнь, потому что предприниматели – это люди, которые что-то создают. И это люди, которые берут на себя ответственность. Я всегда говорю, что когда... Я вот думаю, как нам построить беседу? У нас времени всего есть 2 часа, к сожалению. 8 часов я от вас уеду. У меня есть какие-то презентации, ну, слайды, просто чтобы вам не скучно было слушать меня, иногда смотреть. Потому что мозг человека, кстати, он воспринимает одновременно несколько каналов восприятия информации. Ушами и глазами. Поэтому какие-то картинки у меня есть, могу вам какую-то презентацию, а могу что-то там поговорить и потом... Если есть вопросы, то лучше вопросы-ответы, потому что все говорят, оставьте нам 20 минут на вопросы. Потом эти 20 минут, полтора часа превращаются, и, в общем, не уйти. Поэтому, ну, давайте тогда в двух словах. Давайте я про себя расскажу. Меня зовут Аркадий Пикаревский. Мне 53 года, не побоюсь об этом сказать. Я занимаюсь примерно 37 лет предпринимательской деятельностью и как-то связанное с этим. Начинал. Кстати, я что хочу сказать? Все спрашивают, как стать большим? В фильме есть такое правило съема «Метод Хитча». Смотрели?
Да.
Помните, что в конце главный герой сказал? Меня спрашивают, какие же основные правила съема? Он тогда сказал, правило часто в том, что правил нет. Поэтому я всегда говорю, когда кто-то приходит на различные мероприятия, на различные конференции и хотят услышать рецепт, как стать богатым, я говорю сразу, ребята, волшебной пилюли нету. Для того, чтобы попасть вот в эту точку, куда все хотят. И, кстати, по поводу этой точки. Тут одна очень важная история. Вот мы все, я тоже, кстати, у меня тоже есть люди, на которых я молюсь реально, которые для меня это гуру, эталон того, что как может человек, что достичь, какого уровня, там, самолеты, пароходы, дома и так далее. Но надо понимать, что на каждом уровне есть свои уровни жизни, есть свои плюсы и минусы. И когда реально люди вдруг оказываются в шкуре то, что называется каким-то страшным словом олигархи, например, если они на секундочку окажутся, я думаю, что они 100 раз подумают, а хотят ли они там в принципе быть. Потому что вот часто говорят про президента, да? Я вне политики. Но вот когда ты руководишь компанией, ты понимаешь, сколько, извините, дерьма приходится... По бизнесу, люди, там, конфликты внутри, ну и так далее и тому подобное. Поставщики, эти неприятные покупатели, что-то все. Вы понимаете меня, да? Иногда их хочется углубить. И тем не менее. А представляете, что происходит со страной? Когда огромная страна и куча всех происходит каждый день. То там самолеты, то еще что-то, за все отвечаешь, ты в курсе. В курсе всего должен быть как-то реагировать. Поэтому еще надо 100 раз подумать. Заходите. Подумайте 100 раз, надо это или нет. Но уж если пошли по этому пути, надо идти. 37 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Надо сказать, что мне повезло не потому, что я прямо такой вот здесь гениальный и умный. Просто очень важно, знаете, говорят, в нужное время оказаться в нужном месте. Это тоже, я считаю, одна из составляющих успеха. Как-то я читал про Абрамовича. Ну, парень в правильное время оказался вокруг правильных людей. Я лично не знаю его. Но историю немножечко я знаю. Там кто-то слышал где-то, кто-то рассказывал здесь, кто-то читал. Что-то себе сделал, что-то сделал правильно, проявил себя там что-то. И большие дядьки начали потихонечку парню доверять. Ну и поэтому очень важно оказаться в правильное время в нужном месте. Но надо просто сказать, что когда мы все начинали, а мы предприниматели конца 80-х, начало 90-х. Просто, если честно, в общем, там особо умным, чтобы что-то сделать, и быть-то не надо было. Ну, по большому счету, когда пустая страна, мы только переходим на рыночные отношения, у нас перестройка. Единственное, что по стране ходило, это какие-то китайские эти составы с тушенкой, с зонтиками и с пуховиками, то понятно, что все, как только ты что-то сделаешь, плюс там еще начиналось, я не знаю, вы, наверное, не застали, когда были безналичные деньги, наличные деньги, там, не знаю, без наличных денег условно было как грязь, а наличных нет. И когда как-то стали деньги вдруг ходить, выяснилось, что каждый человек может себе как-то деньги перевести, их можно как-то снять. В общем, то были те времена, к чему говорю, что просто повезло. Знаете, есть такой анекдот, как вы стали валютной проституткой? Да просто повезло. Но это старые, это анекдоты всех застойные. Вот еще, про пилюлю, да, я вам сказал, не ждите, честно, не ждите. И еще не ждите правды. Всей. Всей правды. Мне нравится, мы слышали, я всегда люблю рассказывать анекдот про то, как приехала комиссия в психбольницу, чтобы выявлять, кто выиграл, кто нет. Слышали, нет? Ну, если да. Если слышали, извините, ребят. Я же не генератор анекдотов. Ну, просто
Галина не слышит?
Галина не слышит, тогда можно рассказывать. Были бы Галине анекдоты. Так вот. Они приезжали проверять, кто выздоровел, кто нет. Как они проверяли? Они всех больных построили перед входом в туалет. Каждому давали удочку и запускали. Когда выходил больной, спрашивали, ну как, клюет или нет? Ну, все говорят, клюет. Ну, иди обратно. Они говорят, не клюет. Ну, молодец, выдавил. Как ты догадался? На что он сказал гениальную фразу. Я что, дурак, что ли, рыбные места выдавать? Поэтому. Как правило, часто люди на самом деле ключевую... Вот изюминку не рассказывают. Не рассказывают. Помните, кстати, бывают изюминки незначительные. Смотрели фильм с Челентаном «Укрощение строптивого»? Помните, он напиток готовил свой? Помните, все ингредиенты собрали, потом... А теперь ваша волшебная формула. Все должны были отвернуться. Он открывал кастрюлю, что он делал? Он то плевал, да. Такие истории, такие зерна, они не важные. А часто люди рассказывают, что там папа министр, там, или по наследству досталось, либо еще что-то, либо клад, либо украл. Ну, всякое бывает. Поэтому вторая вещь, да, первая, помните, пилюли волшебной никакой нету. Правда, вам до конца все не расскажут. Ну, еще тут есть куча вещей, тогда вопрос, зачем приходить? Слушай, правда? Разумный вопрос. Хоть сказать, да не надо сидеть долго. Но вот когда вы куда-то приходите на какие-то встречи, на какие-то выступления, есть одна вещь, которая очень важная. Она мне лично помогала. У нас была одна большая такая бизнес-конференция в Мадриде. И там пригласили очень интересных спикеров, ну таких необычных. Один там баскетболист, который в Штатах играл, другой мужик, который написал книгу по психологии, третий парень типа Стивен Хокинс там тогда еще был, он приезжал. И там, среди прочих, выступал Хавьер Солано. Кто-нибудь помнит, кто такой? Слышали фамилию, да? Это бывший генеральный секретарь НАТО. Когда еще НАТО была такая, какая-то разумная организация. И вот он как-то выступал, от него что-то такое вот исходило. А потом, поскольку это была такая специальная, но достаточно френдли конференция, то после этого, после выступления, там можно было подойти и поговорить. 6 или 7 лет назад это было. Я к нему подошел и спросил, а как вообще дипломатом стать, как политиком? Он мне что-то так пошутил, что-то похлопал, как-то руку пожал. Вот такой какой-то вот такой душка. Я почувствовал, что вот я чем-то зарядился. Вот он мне что-то вот такое дал, какое-то зерно во мне посеял как-то. И вот прошли годы, а я вот положительно с такой совершенно потрясающей энергией вспоминаю вот эти вот 30, 40, 50 секунд, минута разговора, не помню. Поэтому для чего имеет смысл приходить? Для двух вещей. Двух. Вещь первая. Мы каждый постоянно в голове чего-то выстраиваем, да? Простраиваем. Бизнес-историю. Я, к сожалению или счастью, понимаю, что я сейчас скажу бизнес-историю, семейную историю. Потому что бизнес и семья, как показывает практика, вещи очень такие, пересекающиеся. Relationship, отношения, команда, да, поддержание, постоянно маркетинг, чтобы быть впереди и так далее. Эти вещи, они реально очень пересекаются. Поэтому, когда мы постоянно что-то, у нас постоянно кто-то либо сделки, либо что-то, и часто решение, оно не видно. Вот часто. И вы вот этот пазл строите, а как же поступить? Войти в бизнес, не войти, уволить, не уволить, запустить продукт, не запустить продукт, ну и так далее. С девушкой встретиться или тоже не встретиться. Вы на самом деле улыбаетесь, это все, вы даже не представляете, насколько это пересекается. Жизнь вот бизнесовая и семейная, и личная, это удивительно. Чем дальше, больше набираешь жизненного опыта, тем больше понимаешь, что примерно очень похожие вещи. И когда ты приходишь, то часто бывает, что человек что-то говорит вообще не про то, что ты думаешь. Вообще. Но он вдруг скажет какое-то слово, 2, 3, 4. Помните, как в том анекдоте, когда мужик стоит перед зеркалом, так что-то напрягается, так что-то думает. Дружина говорит, Борь, иди завтра, готов. О, Борь. Поэтому, во-первых, можно услышать что-то такое, что вот этот ваш пазл соберет, и из черно-белой непонятной картинки вдруг чпок включится, и вот такая вот цветная картинка-решение приходит в голову. Вот это первая вещь, для которого имеет смысл куда-то ходить. И вторая вещь, я бы так назвал так, подзарядиться, подпитаться энергией. Потому что, я не знаю, кто-то в это верит, кто-то это принимает, кто-то не принимает. Но все на нашей планете так или иначе это энергия. И когда есть энергия, то все происходит. Даже вот простой пример, да? Опять-таки я сейчас, когда мальчик с девочкой вдруг встретились, у них конфетно-шампанский период, кайф. У мальчика, не знаю, как у девочек что происходит, у мальчика крылья, да, готовы горы совершить, все получается. Вот это тоже энергия. Поэтому людям нужно так же, как машинам. Они когда едут, им же надо, когда топливо кончается, надо подъехать и подзаправиться, правда? То же самое людям тоже. Людям подзаправляются энергией, поэтому если куда-то приходите на какое-то мероприятие и повезло, и подзаправщики, я называю так, вдруг оказывается, то вы уходите такие вот заряженные, вдохновленные, и потом вдруг что-то начинает положительное происходить. Часто так бывает. У меня месяца три была такая вот печалька, я называю, печалька. Все как-то деньги куда-то вкладываются, какие-то проекты, они все деньги забирают, а выхода нет, покупателей нигде не проявляется, ну, в общем, вы же начинаешь думать уже, еще 1-2 таких проекта, и уже придется выступать с темой, как все потерять. Кстати, про потерять. Ну ладно, потом вам. И так бывает. А потом вдруг чпок, Я прихожу в офис месяца полтора назад и помощнику говорю: Дарин, слушай, вот чувствую, что мы какой-то Рубикон перешли. Вот чувствую. Вот что-то такое произошло, что мы вот, ну не наверное так, а вот так вот, да? Думали, что дошли до дна, а там снизу постучали, да? Так вот, просто почувствовал, что... Причем-то была какая-то встреча, я сейчас даже не помню какая. И почувствовал, что что-то изменилось. И действительно, спустя полтора месяца вдруг все стало как-то раскручиваться. Какие-то стали покупатели проявляться, какие-то ясности стали и так далее. Поэтому второе — подпитаться энергией. Я потом в конце сделал маленький подарок. Если я не забуду, напомните. Потому что... Кстати, еще никто ни разу не забыл. Просто часто возникает вопрос, а как принимать решение? И все начинают говорить. Стандартная история. Обычно, что говорит классический? Берем лист бумаги, делим напополам, в одной части пишем плюсики, второй раз, в второй части минусики. Дальше смотрим. Я говорю: ребята, не работает. 100 плюсиков за и 1 против может перевесить 1 все. Поэтому у меня есть две личных наработки, технологии, как иметь дополнительный срез, дополнительную плоскость в принятии решений. Скажу вам под конец. То есть я вам скажу сейчас сразу же, вы сказали, что уйдете. Дальше слушать. Как на водной части мы задержались. 37 лет я связан как-то с предпринимательством. У меня действительно большая биография. Начинали мы с того, что продавали арбузы. Это была отдельная история, это была красота. И много тогда, кстати, в этом я подчеркну, научился. Что, например, надо рано встать, чтобы там арбузы получить и так далее. Там отдельно. Мы там познакомились с названием «Откаты». Значит, это «Откаты». В первоначальном смысле этого слова, в арбузном. Это сейчас все знают про откаты. А тогда откаты, тогда арбузы, на арбузах зарабатывали на откатах. Что такое откаты? Ты утром едешь на базу, всем даешь какую-то денежку, едешь и подходишь к вагону с машиной, загружаешь арбузы, причем стараешься сделать так, чтобы тебе побольше крупных арбузов положили. Потом ты ведешь себе там место, где ты продаешь, ларек, разгружается машина. И в тот момент, когда ты разгружаешь машину, крупные арбузы откатываются в сторону. Это было 81-82 год, поэтому сейчас уже не привлекут ни на что. Откатывают в сторону. И ты продаешь себе арбуз нормально, а там под конец тебе остается 50-60 крупных арбузов. Дальше ты берешь, грузишь их либо в такси, либо в свою машину у тебя есть, и едешь в парикмахерскую, в таксопарке. И мы даже на футбольную базу «Зенит» возили. Ну, арбуз там стоит, там, условно, 30 копеек килограмм, если кто-то помнит, он тогда стоил. Там 7-8 килограмм арбуз, достаточно крепкий, 9. Там стоит, получается, там 2,20, 2,40, 2,50. Ну, привозили с доставкой, там, по 4 рубля продавали. Всем хорошо, там рубль сверху ребятам, там парикмахерам, халдеям, официантам в ресторане и так далее. Не проблема. Ну, представляете, 40 арбузов развезли, потом по полтора рубля, вот уж 60 рублей. Зарплата инженера была 90. И так каждый день. Поэтому как раз это был интересный такой опыт. Вот, потом мы, кстати, про учителей. Я вам просто буду перескакивать, ладно, потому что а то потом уже возраст не тот, могу забыть. Мне повезло, просто очень важно, когда у человека в жизни есть учителя. Учителя бывают двух разных типов. Первые учителя — это доступные всем, это книги, да? И второй тип учителя — это так называемый живой носитель, живой человек. Конечно, это великое счастье, когда у тебя есть человек, у кого кто-то. Папа, дядя, брат и так далее. Вот мне повезло, у меня в жизни был и есть учитель, это мой двоюродный брат Борис, с которым, в принципе, мы все сделали и целу создали. И, кстати, об арбузах тогда он меня брал, он реально меня учил там, подгонял. Причем, как он, кстати, меня учил вставать вовремя? Я всегда хотел спать, ну, как и все. А там надо было где-то в 6 или полшестого вставать, чтобы уезжать на базу, чтобы первыми очереди, чтобы те арбузы достались. И он мне говорил: так, Аркадий, значит, мы в 7.20 уезжаем. Мы как раз загородно-то жили. А если так что-то опаздываю, и вот я могу сказать честно, скакивать в машину на ходу, которая едет, я научился. Вот я знаю, что ты не поедешь, тебя не возьмут в дело, не заработаешь денег. Поэтому это очень... Поэтому у меня было и есть учитель, мне в этом смысле повезло. Поэтому, когда есть учитель... Я, кстати, не знаю, система спрашивает про учителя, я сказал. А, так вот, как раз тогда Борис и создал первый кооператив. Есть была одна история, которой мы занимались. Одно из первых направлений, как бы фотоделия, мы сначала частным образом, то есть летом арбузы, зимой что? Елки. Причем, чтобы иллюзий не было, я начинал с елки продавать с того, что просто ночью сторожу елки. Ты одеваешь там валенки, бушлат, ты там на елках сидишь, потом бегаешь, как сейчас. Вот представляете, прошло сколько лет? 36 лет. Я помню, как сейчас сижу с товарищем на лестнице, там пятиэтажка или семиэтажка, у батареи греемся и смотрю, там внизу вот этот наш, этот загон елочный, просто погреться, потому что холодно. И ты идешь обратно. Я к чему говорю, что как бы оно само ничего не происходит. Обычно для того, чтобы вот туда пойти, дойти, нужно сделать путь. У кого-то он длиннее, у кого-то короче, но тем не менее. Зимой елки, а в промежутке мы еще занимались фотоделом. И вот одна из услуг, которые мы предлагали делать, мы делали цветные художественные фотопортреты. Опять-таки, я еще раз говорю о том, что надо понимать, что просто в тот момент не было так развито фотодело, не было цифровых камер, не было принтеров и так далее. И, ну вот представь себе, вот ты приезжаешь в деревню, в чем у нас суть бизнеса был? Мы брали, ехали на электричках, потом электрички ходили на автобусы, ехали в какие-то деревни, ходили по домам и предлагали делать цветные портреты. Что тогда было? Живет бабушка, у нее муж условно погиб в войне, либо умер, и у них ни одной не было фотографии семейной. Что мы делали? Мы брали фотографии, две, с паспорта, переснимали, увеличивали, накладывали. Художник брал и ретушировал, закрашивал. Получалось из двух фотографий портрет, что они вместе. Приносили в рамочках. Реально, я много слез видел, когда ты возвращаешь, и бабушка говорит: это родной, теперь мы наконец-то хоть вместе. Я к чему это все говорю? К тому, что, как правило, бизнес развивается, когда ты находишь что-то, что нужно людям. Это первое и второе. Я вывел вот такое правило, даже не правило, а закономерность. Бизнес идет гораздо более эффективно, когда ты не занимаешься зарабатыванием денег, а ты занимаешься созданием чего-то, созиданием. Я хочу все-таки до сейла дойти, потому что как раз вот это, то, что я сейчас говорю, как связано. Значит, после фотографирования у нас был один из первых кооперативов, после 5-м году был зарегистрирован в Питере. Это ни на что не влияет, не имеет значения, но с рамочки висит такая как раз свидетельство о регистрации совместного предприятия, СЛ-коммерс подписано, как вы понимаете, Вадим Владимирович. Мы гордимся там. Кстати, пару раз помогал, когда от налога приходила. Они же не знают на самом деле, в каких мы отношениях. Кстати, отношения. О, более, да, Борис? Отношения. В бизнесе просто необходимо выстраивать со всеми отношения. Просто необходимо. Вообще бизнес это, мне даже где-то есть цитата, что бизнес это коммуникация. Я помню, мы сидели в Excel в офисе. Давайте до Excel дойдем. Вот и дело. Потом, я помню, было первое мое собственное дело, это была шелкография. Ты знаешь, что такое шелкография? Шелкография – это нанесение на поверхность, на бумагу, краску, она такая объемная такая вся, переливается. Тогда в начале, в конце 80-х эти фирменные визиточки такие, чтобы они были выпуклые, так, чтобы на ощущение. Бланки, там банки, помню, сидел, это было. Вот, это, помню, первый раз была история, когда я вдруг понял, что я условно куда-то еду, или с кем-то встречаюсь, в этот момент процесс идет. Потому что если ты агент по сбору заказов, потому что просто бабушек с дедушек мы объединяли, это одна история, а потом мы еще ходили по квартирам. Я все новостройки в Питере знаю, потому что едешь как можно дальше, там эти все новостройки, поднимаешь на последний этаж, чем выше, тем лучше, 16-12-этажные дома. И ты спускаешься, по всем квартирам звонишь, и у тебя папочка, а там фотографии. И говоришь, здравствуйте, мы предлагаем услуги святой домашней фотосъемки. То есть люди там, особенно когда маленькие дети есть, но ты же не пойдешь с маленьким ребенком там, на Невский проспект или еще куда-то, где не так много было фотоателье. Поэтому это было удобно. И я вдруг ловлюсь на мысли, если я ногами не пробегусь и для фотографа не соберу заказов в назначенный день, я собираю сегодня во вторник заказы на четверг, и вот прямо вот 15-20 минут для фотографа и квартиры записываю, ничего не будет. Потом, когда я купил камеру, я стал фотографировать. И тогда у меня, честно говоря, такая была грусть, что процесс зарабатывает, а я хотел. Я хотел честно заработать, потому что я, в принципе, вырос в коммунальной квартире. У нас там была классическая питерская коммуналка, 7 комнат, 14 соседей, такая дружная общая кухня. Мы играли, кстати, на кухне в настольный хоккей, поэтому после этого никто из детей меня уже обыграть, ну, сложно. То есть эти все комбинации настольный хоккей, в баню мы здесь ходили, горячей воды не было, помню, мы топили. Поэтому, естественно, мотивация... О, Борис, мотивация. Про мотивацию мой любимый анекдот я вам расскажу. Мужика приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Назначенный день его заводят, а смотрит он толстый, стул не влезает. Его камеру, значит, на неделю на воду. Через неделю проходит. Не похудел, даже прибавил. Что-то перелили в другую, и воду даже не дали. Приходит за ним, то же самое, ничего не происходит. Ты говоришь, слушай, что ты не худеешь? Ребят, у меня мотивации нет. Просто, ну не знаю, может записываете, да? Потому что мотивация – это удивительная история. Причем мотивация, как выясняется, она есть материальная, денежная, да, но часто, часто почему-то нематериальная мотивация работает точно не хуже, надо даже лучше, чем... Не, конечно, деньги нужны всем, но когда-то там в присутствии всех человека приглашаешь, ну даже ему диплом, ну что-то, какую-то медаль, даже шоколадный повесил. Вы даже не представляете, насколько у людей это заряжает. Это просто, может быть, не самый правильный и удачный пример нематериальной мотивации, но просто я увидел, наблюдал, что много людей из компании уходят тогда, когда у них перестают гореть, глаза перестают гореть. В глазах перестают гореть, когда уже мотивации нет. И тут тоже надо. Вот я всегда говорю, что руководитель, он должен быть отец родной. Он должен быть человек, который на все случаи жизни, или мама, неважно. Люди должны работать и должны знать, что всегда, они кто по-разному, папа называют, Михалыч, ну по-разному. Они должны знать, что если ты придут к руководителю, то он вникнет как минимум, послушает, ну и попытается что-то помочь. Иногда, кстати, эту функцию выполняет не руководитель. А есть такие явные, проявленные лидеры, да, которые, например, они официально занимают позицию. Есть в коллективе такой непроявленный лидер. Вот у нас всегда была цель. Как до цели не дойти? Дойдем. Доктор, мы его теряем. Искать. Значит, после фотографирования шелкография. И после шелкографии, у меня как раз брат уехал в Израиль в 90-м году, наверное, в 89-м или в 90-м. И мы как бы прощались, как думаешь, навсегда. Потому что надо понимать, тот момент был. Уезжают, и там потом люди могли не встречаться. Я помню, мы письма на кассетах таких, на магнитоле, радио, аудио передавали, слышали, как там живется. Все, кстати, было очень сложно и непросто. И как раз так получилось в 91-м году. Он приехал там с каким-то проектом в Таджикистан, по-моему. Привез проект птицефабрики, либо линии поворачивания гусей, гусиной пищи. Ну, в общем, с чем? Ты проехал через Питер и говоришь, слушай, давай зарегистрируем совместное предприятие. Давай. Ну, мы зарегистрировали. И сейчас тоже, кстати, важная вещь. Когда ты думаешь о начале бизнеса и планируешь создание бизнеса, мой опыт показывает, что в большинстве случаев то, что ты планировал сделать, и так, как ты планировал построить свой бизнес, так не получается. Но, я говорю, когда заходишь в этот коридор, и вот ты видишь вот туда цель, ты идешь. Очень важно, идя по этому коридору, смотреть по сторонам. Но обычно начинаешь смотреть когда? Когда ты начинаешь идти, все время спотыкаешься, да? Что-то там. Я сейчас что-то шел, да, споткнулся. Я думал, к чему бы это, пока не понял. И ты начинаешь спотыкаться, что-то не идет, что-то не получается. Смотри по сторонам. Потому что часто вот в этом коридоре есть какая-то дверь. Их много, кстати, дверей. Вот я говорю так, дверь так открыл, посмотрел так, закрыл. Ничего нет, пошел дальше. Потому что, как правило, за одной из дверей как раз и находится то самое сокровище, которое тебе поможет вырваться вперед. И, кстати, это происходит практически во всех историях. Мы говорим о том, когда ты создаешь бизнес с нуля. Вот я абсолютно искренне считаю, что бизнес, создание бизнеса – это некое таинство рождения. Это сродни рождения ребенка. И я считаю, что бизнес родился тогда, когда у него появился положительный PNL. Ну, прибыль, да? Вот как только прибыль пошла, считай, что бизнес родился. В моей картине мира, я хочу сразу оговориться, да? Не оговорку по Фрейду, а я про тебя хочу оговориться, что я высказываю свою собственную точку зрения. Она часто может не соответствовать каким-то другим реалиям. Потому что, например, я считаю, что бизнес только тогда бизнес, когда он приносит прибыль. Вроде как разумно и логично, но с другой стороны мы знаем Uber, капитализация которого, не знаю, 50 миллиардов или сколько. И при этом каждый год миллиард убытка несет. Вот как поймешь? Вот не понимаешь. Ну, я думаю, что это все-таки скорее больше исключение, наверное, из правил, какие-то отдельные истории. Мы с вами такая штука, она бывает приходит и уходит. Я помню, что на комнате, да, зацепились? На коридоре. Вспомнил, спасибо. Слово коридор, ассоциация у меня сразу же, коммунальная квартира. Так вот, я говорил о том, что часто происходит, что ты собираешься что-то делать одно, получать другое. Вам пример, я приведу пример. Один из бизнесов, в котором я оказался задействованным, по доброте сердечной как бы поучаствовал, поддержал, а потом понимаю, что это та история, как болото затягивает, уже не выйти. Это бизнес, связанный с тем, он называется гардеробы сейчас, он связанный с тем, что ребята на чем купили? Они говорят, что огромное количество денег в интернет-торговле теряется на то, что людям отправляют одежду, она не подходит. И вот туда-сюда обратно вот эти доставки, это большие деньги. Идея заключалась в том, чтобы за счет 3D-сканеров сканировать фигуру человека и потом вкладывать одежду, и большая вероятность того, что подойдет, и не будет возврата. Вроде логика есть. Эти идеи с флагом побежали. Потом вдруг выяснилось, что это просто бизнес была история не только и не столько на Россию, что, например, вот людей отсканировать, в общем, это целая история. В Штатах там мы нашли одну большую сеть фитнесов, где там стояли эти все сканеры, и там у них десятки или сотни тысяч. И здесь что-то потихонечку начали с компанией, которая 3D-сканеры. Ну, во-первых, мы понимаем, что миллионы отсканированных людей нам непонятно, как их загнать, а с другой стороны, мы столкнулись с тем, что, оказывается, производители одежды не очень-то в электронном виде свои лекауты давать хотели, потому что это уже опасно. И эта история не пошла. Но потом в процессе разговора, в процессе обсуждения и так далее, выяснилось, что есть другая проблема, связанная с интернет-торговлей. Она отличается в том, что большие интернет-магазины, там десятки тысяч артикулов. И как сделать так, чтобы пользователь, зайдя на этот интернет-сайт, чтобы он увидел ту одежду, которая ему с большей вероятностью подойдет. Потому что люди не могут часами просматривать, да? Поэтому, когда мы это поняли, сразу появился правильный парень, который работает с искусственным интеллектом. И в результате различных телодвижений мы выработали такой 4-5 вопросов достаточно веселых игровых. В результате чего? И в результате чего мы стали как бы типы людей определять. Это не типирование, это не соционика, но что-то там, 4 основные группы. Но что мы вдруг обнаружили? Что люди, одинаково отвечающие на вопросы, им нравится одинаковая одежда. Вот так случайно мы это обнаружили. И этот бизнес трансформировался из истории, чтобы мэч эти лекала на 3D-сканер, к тому, что мы сейчас делаем некий интегратор, который, модуль, который интегрируется в интернет-магазины, и тогда люди в 100 раз тратят меньше времени, и конверсия покупок возрастает мгновенно. Сейчас мы одной крупной сетью, сейчас тестирование уже, там год подписали, сейчас тестирование будем проводить, буквально в мае начнем, ну и посмотрим, это будет работать, ну будет интересная история. Поняли, начали одно, другое. Вторая история вам расскажу. Есть еще один из проектов, который как со мной связан, называется AnyShips. AnyShips — это тоже интегратор, который типа Uber, только на воде. То есть аренда лодок, яхт, катеров, покупка билетов на паромы, водные трамвайчики, ну все, что связано с водой. Ну и думали, что просто вот будем автоматизировать продажи. Вот в Питере у нас огромное количество всяких этих экскурсий, и там есть проблема, чтобы купить билеты, мы это автоматизируем, этот сервис до людей доведем. А если там Питер, значит сразу Голландия, там, Венеция и так далее и тому подобное. Но потом постепенно вдруг выяснилось, что люди хотят приехать, кто-то хочет просто лодочку, катерочек за 1000-2000 рублей в час арендовать, кто-то хочет яхточку моторную за 20-25 тысяч. Наполнили этой историей. А потом вдруг выясняется, я с товарищем разговариваю, говорит, слушай, у меня лодка стоит на Мальте, а я еду на Карибы. Мне ее перегонять дорого. Вот я бы хотел, чтобы с кем-то поменяться. Когда он приезжает, я им дам свою, потому что когда люди владеют лодками, это определенная культура, это определенное, вы понимаете, да? Не воспитание как, ну, правила определенные. Поэтому понятно, все знают, что если на лодку зашел, надо ботинки снять. И когда женщина прямо в каблуках пытается, их стой, снимаешь и заходишь. Поэтому ты не волнуйся, что кто-то будет гадить на твоей лодке. Вот сразу родилась идея этого сервиса. А потом что-то разговоры до разговора, а вдруг выясняется, такого интегратора, где, например, многие хотят продать лодку, а где? И постепенно из идеи продавать билеты на трамвайчики вырастает сейчас. Это в процессе, это стартапы. Вырастает как бы какие-то дополнительные новые сервисы. Это я все про коридор, помните, да? Что когда ты начинаешь идти, всегда ты смотри, где, чего. И что-то где-то выстреливает. В 91-м году мы наконец добрались. Достелла, это, конечно, это мой один из. Ну, это мой самый там знаковый, самый большой проект, за которым действительно я горжусь. И самое смешное, что не смешное, удивительное, что мы Сэлл-то создали, а одежду мы стали заниматься в Сэлле года через 2-3. Хотя мы везде пишем since 1991. А мы занимались всем чем угодно. Спирт-роял, косметика Мертвого моря, какие-то продукты питания. Компьютерами мы не занимались. И, к счастью, хорошо, потому что потом, после этого, какие-то там волна репрессий к компьютерщикам пошла. А потом мы джинсами Levi's 501 тоже занимались, из Китая приводили и по рынкам развалили. Много чего было. И где-то году только в 93-м Борис поехал в Гонконг, на какой-то яхте с кем-то собрался, договорились о поставке одежды, 4 контейнеров. Я за этими контейнерами полетел в Владивосток. Это отдельная глава моей книги, которую я сейчас пишу. Кстати, тоже вот опыт. Кстати, очень важно. Очень важно. В процессе того, когда что-то строишь, очень важно, когда ты натыкаешься на какие-то проблематики, которые возникают, очень важно, что делать? Делать из этого вывод. Потому что либо это проблема, либо это наука, либо это знание. Поэтому всегда надо делать вывод, надо учиться. Я-то как так вот запаковываю, завуалированно, да, какие-то базовые вещи, но я думаю, я понимаю, что вы, наверное, постепенно... Потому что, ну, например, в семье учим, все время надо учиться. Мы полетели в Владивосток. Понятно, что такое таможня, вообще ничего не понимаю. Я взял с собой спидпарня, который работал в такой околотаможенной брокерской компании, мы с ним вместе полетели. Нам дали какие-то контакты в порту Восточном, что нам помогут растаможить. Мы приехали туда, пришли в кабинет, там солидные ребята, все сидят. Сказали, ну мы сделаем завтра. Ну, мы пошли, расслабились. К вечеру, типа, как дела? Мы звоним, говорит, ну, работаем. На следующий день я, как сейчас помню, товарищи, которые брокер, Витя его звали, говорит, слушай, Витя, может пойдем сами попробуем? Ты же знаешь, как надо растамаживать какие-то документы? Да. Мы поехали в порт Восточный сами, вообще никого не знаю. И как-то там оформили документы, какие-то там деньги, я не помню, платежка была с собой, не помню. Короче говоря, мы растаможили, все. К вечеру звоните нашему партнеру. Которые сидят, говорят, ребят, как дела? Они говорят, да все нормально, там, процесс идет. Говорю, все, ребят, давайте приходите, выпьем вместе, уже мы все сделали. Тогда вот, реально они охренели, конечно, и прониклись уважением. Но какой этот урок тогда мы приобрели? Что не надо ждать, делай сам. Потому что часто у нас так организм, вот надо понимать, что бизнес это психология. Если есть возможность прийти, расслабиться, кто-то скажет, что сделает. Ты сделаешь, да? Говорят, да. Ты думаешь, да, вот мы ответственность на других перекладываем. Так устроен человек. На себя лишнего. Но многие люди лишние, зачем брать? Так вот, в каких-то ключевых местах надо сначала идти делать самому. Вот, а если не получается что-то, то начинаешь думать, кто тебе поможет. Сначала сам. И научили, кстати, как красиво надо отфутболивать. Мы работаем в этом направлении, все нормально, процесс идет. Кстати, одно из самых ярких воспоминаний в моей бизнес-жизни, вот эта картинка, как раз эти контейнера. Потому что, ну, мы сначала растаможили, а дальше надо было привезти в Питер. Ну, понимаете, парни сели, полетели в самолет, еще не знаем, самолетов у нас нет, еще нет, что делать. И когда мы растаможили, на следующий день, мне товарищ Серега, мы с ним разбежались. Я поехал на аэродром к военным, а он поехал в Владивосток на аэродром и поехали искать самолет. Я нашел Ан-24, туда вылезало 1,5 контейнера, и его надо было растаривать. Ну, как бы предварительно договорились, и все. Там еще второй самолет должен быть через пару дней, а надо понимать, что 13 декабря, и хочется на Новый год домой успеть. И мы еще встречаемся, Серега говорит, слушай, а ты знаешь, он самолет нашел. Ребята в Киев летели из Владивостока, за какую-то небольшую денежку они согласились до Питера нас подбросить. А поскольку мы типа в авторитете перед этими пацанами местными, что мы сами растаможили, а там мы работаем, а мы все растаможили, нам дали уважуху, и нам бесплатно нам дали сопровождение. Знаете, как вот как сейчас помню, вот вечер, ночь из порта Восточного Владивосток какими-то вот этими дальневосточными дорогами. Тут какие-то холмы, елки стоят, снежок. Идет такой поезд, машина две, одна или две сопровождения, 4 контейнеровоза, сзади еще машина. В чем-то никогда не забуду. Этот парень, я не помню, как его зовут, там главный, он с нами поехал. Перед тем, как поехал, подходит к сейфу, шкаф открывает металлический, берет пистолет, брусина и поехал. Ну просто как вот в фильмах. И... Ребят, въезжаем уже в аэропорт сам, там где вот на взлетном поле, там где самолеты стоят на стоянку. Вот картина, ночь, у Ил-86, у него есть лебедка внутри самолета. В Ил-86 влезло 2 контейнера целиком и один растаянный. Работает шум двигателя. прожектора подсвечивают этот погрузочный процесс. Снег идет, шум, и мы въезжаем, я думаю, неужели это все мы замутили? Это такая была реально, вот такая эмоциональная картинка. Вот это, кстати, эмоции в бизнесе, это тоже те кирпичики, которые, из которых ты выстраиваешь. Это было так круто. Так вот, задача, вот проблема. Два контейнера загрузили, третий растарили, четвертый не влезает. А это прямо вот здесь уже, прямо на самолете, вот там, где постоянно самолеты стоят. А нам там помогал какой-то парень, Володька, не помню фамилию его. Он говорит, ребят, вы летите. Я вам контейнер пришлю. Я на него посмотрел. Ну, ты честно, обещаешь? Обещаю. Через 3 дня пришла. Я к чему говорю, что иногда людям надо верить, потому что иногда люди... Володька этот, Островский, по-моему, не помню. Сколько лет прошло? 26. Он год назад как-то меня нашел через соцсеть и попросил меня там с кем-то сконтачить там в таможне, ну, в таможенной службе. И я не помню, какой-то нужен был контакт. Вы понимаете, да, что я вообще убил грудь, сказал, ребят, вот с этим парнем вообще можно работать, открыв глаза. Это следующий, как бы, вывод или бы урок. Когда ты отвечаешь за свои слова, выполняешь обязательства, твой авторитет растет, и вот этот твой имидж, он тебе помогает в дальнейшем на какие-то другие высоты забраться. Потому что часто многие люди, вот кто говорит этот самый Герман Стерлигов, да? Я смотрел его выступление, говорит, 1 миллион надо украсть, по-другому нельзя, не заработать, надо украсть, дальше начинаешь думать, ну первый только, еще говорит не украсть, а совсем грубо. Вот я с этим не согласен, потому что часто бывает соблазн, что-то взять, легкие деньги. Вот есть такое слово, мы слышали, наверное, карма называется. Как только, вот в моей картине мира, просто опять-то у каждого своя история, как только что-то сделал не так, карму себе подпортил. Если подпортил себе карму, значит что? Значит жди проблемы. А если ты ее себе почистил, значит жди. Карма это деньги, да. Значит, знаете, говорят, что у одного... У вас есть товарищ один? Он такой вот, как культура сказать, ну шалопай. Шалопай. И когда там что-то с этим можно, это Серега, он там может заниматься. Он такой вот, на него нельзя ничего повесить. Он что? Ну дают какое-то задание, что-то растаможить. Надо после завтрашнего дня. Нету Сереги 3 дня. 4 дня нет. Сразу вспоминает анекдот, когда еврея в революцию пригласили комитет этот Краснодар. Красногвардейцев, и дали ему распространить листовки. Вечера его нету. 3 дня нет, думали, что парня завели. Замели, еще 3 дня возвращается, деньги на стол кладет, говорит, ну что, последний раз. Так вот, нету парня 3 дня. На 4-й вдруг выясняется, все уже на психе, уже там все клиенты там что-то делают. Выяснилось, что растаможен, причем даже растаможен, если бы лучше, чем мы планировали. Так вот, есть люди правильные, ты начинаешь что-то с ними делать, а у тебя ничего не получается. Такое тоже бывает. У меня один такой партнер, я с ним куда бы ни заходил, какая-то беда. Вот реально. Точно ничего не зарабатываю, в лучшем случае теряю немного. Но! А Серега, например, когда, я помню, нам надо было на первую поставку из Финляндии, первую поставку из Китая, мы... Кстати, СЭЛ началась в Финляндии, чтобы вы поняли. Опять-таки, у меня Борис поехал в Финляндию, в Хельсинки, не знаю для чего, вот я не помню. И там на улице встретил какого-то типа, на вид алкоголика, или в автобусе встретил. Этот мужик работал в такой нашей русской экспортной компании. И как-то он вывел нас на свою, как сейчас помню, Валерий Михайлович Мисров, такой удивительный дядечка. И мы как-то потом на него вывели, и потом мы с ним приехали, познакомились, посидели. Блин, надо было тогда 100 тысяч долларов, как раз чтобы на поставку вот этих контейнеров, о которых я стал рассказывать, да? Вот я не знаю почему. Реально дал нам деньги, перевел там нам, заплатил за товар, мы с ним рассчитались. Кстати, что естественно было, с этого началось. Так вот, я, кстати, хочу рассказать про товар. Так вот, этот контейнера мы привезли в Питер, выгрузили прямо вот, приземлились, в сторону заехали, а ребята опаздывали, надо было в Киев лететь. Все сгрузили, всю продукцию, они улетели, мы сидим на этих картонах, на коробках, и смотрим, как нам бежит делегация, полицейские, таможенники. Кто чего прилетел, что выгрузили, вообще никто ничего не знает. Как-то куда-то разарестовали, потом документы достали, нашли, в общем, через день забрали. Как сейчас помню, отвезли все на склад. Олег Иванов, парень был, он арендовал в воинской части склад. Мы туда коробки загрузили, так и сделали, и начали коробки разгружать. Когда мы вскрыли эти коробки, мы поняли, что 4 контейнера нам отправили в рака. Либо дырки, либо масляные пятна. Потому что китайцы думали, что Россия это такая помойка, то вообще можно все слить. С этого, кстати, началась история с этого.
Если мы говорим про одежду.
Но опять-таки, всегда во всем надо видеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым. Сразу, как это называется, сразу переговор с поставщиками, реструктуризация долга. Что-то там мы выбирали какие-то пальто, что-то продали, какие-то даже деньги у нас. Но вот с этого все началось. И, кстати, после этого, когда мы уже стали производить в Китае, одно из первых подразделений, которые мы открыли, это quality control, проверка качества. Знаете, как все взаимосвязано, да? Если бы мы получили бы нормальный товар, да хрен бы мы там тратили деньги на то, чтобы китайцы. Поэтому, когда ты любую ситуацию в жизни расцениваешь как некий урок, из этого делаешь выводы, тогда это не потеря, это твоя учеба. Если помните, я какое-то количество минут назад говорил о том, что бизнес в большей вероятности складывается, когда ты, занимаясь бизнесом, не думаешь, или не только думаешь о зарабатывании, сколько о создании чего-то. Вот рабочее название книги, которую пишем, получается, да, я пишу, называется «Села. Первая социальная сеть России». Потому что как вот, тогда же ты же не понимаешь, что делать. Я могу сказать честно, что я слово «маркетинг» или «маркетинг» я лет 10 вообще не понимал, для чего он нужен, что это такое. Но что мы делали? Мы объединяли людей. Потому что как только мы открыли вот франчайзинг, значит, Села, думаю, что большинство знает, да, это бренд одежды, в рассвет. Наш рассвет, у нас было 600 магазинов во всех практически городах. Я помню, товарищ на Ренмар прилетел. Он говорит, представляешь, приземлялся, в городе видел две надписи зеленые, Сбербанк и Села. Мы реально были тогда везде. И, кстати, почему, например, все пошло, например, в Питере? Опять-таки, еще раз я говорю, что то время, оно помогало нам легче. Не было, я помню, в Питере было только, кондиционеры были только в двух магазинах. Один кондиционер в магазине Версаче, такой был такой, и он есть. Никита Кондрушенко, он занимался в городе у нас, Версаче, и Селе. Потому что мы сделали? Мы решили, что тогда если на рынке все продается, на рынках, то элементарно, я был на рынке. У нас первый был магазин рядом с рынком. Ну, представляете, на газетке, там, прямо на землю газетка меряешь, да? А тут неудобно, а тут мы людям даем помещение, даем примерочные. Какое-то еще оборудование тогда еще не было никаких торговых оборудований. То есть мы людям дали чуть-чуть больше, чем есть на рынке. Мы людям дали возможность комфорта. И самое главное, мы людям дали доступность. Вот если ты говоришь про масс-маркет, я как сейчас помню, мы продавали куртку такого желтого цвета, я помню, и мы посчитали, условная цена должна была примерно где-то 200-210 рублей, как сейчас помню. Не надо поставить цены, чтобы были в магазине. Я говорю, какая цена на рынке? Он говорит, на рынке 220 такая куртка стоит. Я говорю, давайте 195 поставим, но чтобы было меньше. Все равно там какой-то заработок был. То есть могли продать за 250, потому что мы же не на улице, мы же в других условиях. Говорит, давайте поставим 195. Мы ставили. И когда ты людям даешь возможность покупать в комфортных условиях по той же цене или чуть дешевле, ты сразу становишься желанным. Кстати, про желанность. Вы знаете, все говорят, что кризис – это скачок к успеху. Что это не беда, а наоборот хорошо. Слышали такое, говорят, да? Это правда. Наш первый такой реально взрывной рост произошел после 98 года. Кто-то, наверное, помнит здесь 98 год, да? С 4 до 24, да? Так вот, одно из правил, которое мы поняли. Просто если вы помните тот момент, то это был 19 августа. Магазины, которые практически все валютным товаром продавали, каждые 3 часа менялась цена в рублях. А потом просто поставили УЕ. И поэтому каждый час, каждый два, каждый три, люди же хотели как бы за ценой успеть, цена была все выше и выше и выше. В какой-то момент мы поняли, что бессмысленно гнаться. Бессмысленно. Есть такое выражение «не суетись под клиентом», да? Так вот, не суетись в кризисе, суетиться, как выясняется, не надо. И мы приняли решение, стратегическое решение. Вот на второй или на третий день заморозить цены. Какой бы ни был доллар, вот оставляем. И первая реакция, естественно, ребят, попали. Ну, это естественно. Все растет. О, но часто, как выясняется, есть такие вещи, которые на поверхности не лежат. Помните, как вначале я говорил, что часто ты не знаешь, как принять решение, у тебя нет ответа, ты его не видишь. Но потом постепенно назревает, ты думаешь, кто-то что-то тебе подсказал, что-то, и оп, включилось. То же самое, часто есть вещи, которые тебя спасают, а ты их не видишь на горизонте, вот начало этого пути, перехода в кризис. А еще вы должны понять одну вещь. Обычно после 20 августа что происходит? Детей привозят с лагерей, детсадов сдать. За лето дети что? Вырастают. Им надо каждый раз что? Покупать новый фон. И вы представляете, да? Доллар в 4 раза вырос или в 6, да? Вообще люди не знают, как жить. А ты в школу ребенка не можешь не отправить. И у всех паника. И мы говорим, все, цену мы на второй день. На второй или на третий, честно не помню. Теперь смотрите, что в итоге получилось. Во-первых, мы продали весь товар, который у нас был привезен. Во-первых. Во-вторых, как выяснилось, если мы начали так активно с 93 года, тот, кто занимается любым продуктовым бизнесом, за исключением продуктов со сроком годности, знает, что за 6 лет такое количество накапливается на складах непроданного товара, который даже не замечаешь, не обращаешь, они уже списали. О нем не думаешь. Так приходит новая коллекция, новая. Мы выгребли все, что было в закромах Родины, и все продали. Люди все покупали по тем ценам. И парадокс заключается в том, вот тут я точно знаю, что Боженька, он все понимает и все видит. Парадокс заключается в том, что все деньги, которые мы получили от продажи коллекции по валюте по более низкой цене, плюс те деньги, которые мы получили от продажи одежды, которая годами хранилась на складе, и она бы никогда бы не была бы продана, мы всех сложили вместе, и получается, что все же понимают, китайцы вообще в панике, потому что они отправили, что в России творится. Там все реально кидали, вот большинство людей кидало. И я знаю много людей, которые кидали. И китайцы к нам потом обращались, помогите. И мы что-то помогали. Так вот, нам хватило денег, чтобы рассчитаться. Все, со всеми. Просто с кем-то мы договорились со срочкой на год, с кем-то там 20-30% скидка, с кем-то еще что-то. В итоге мы Представляете, да? Ну, это, кстати, не первый раз. Это работает история. У нас, кстати, первая история была в 94 году. Там тоже был кризис. Там был кризис, доллар стоил 80 копеек, потом рубль 20 или 80 рублей 120. Не помню. Но вот там была очередная история, и мы завезли из Германии одежду. И мы ее стали продавать, и тогда это был первый такой скачок. И мы точно понимаем, что нам реально не рассчитаться с валютой. Никак. Что можно было делать? Можно было сказать бедным нашим партнерам, кому мы поставляли, ребята, цена-то валюты, дайте больше денег. Можно было сказать, кто-то заплатит, кто-то не заплатит. Ну, мы также тогда получили все, что можно. И что нам делать? Сидим на деньгах, валюту купили, ее не хватает. Опыт показывает, когда ты поступаешь правильно, там оттуда все видят. И что-то тебя обязательно отправляют. В этот момент, тоже Серега, кстати, который мне рассказывал, он вдруг к нам приходит, говорит, слышите, там я... А он футболом занимался. У меня, говорит, товарищ, он там в ВПК, в военно-промышленном комплексе, там занимается заводом, они выпускают микроволновые печи по лицензии Gold Star. Тогда это было. Это тогда было круто. Эти японские, корейские микроволновые печи, они стоили рублей 50, наверное, 45. Говорит, слушай, нашел печь, они по 17 рублей можно взять оптом. Мы реально там тысячи полторы на эти рубли купили печь. Куда-то пристроили по 36 рублей. Заработали огромное количество денег, как нам казалось. Опять потом посчитали. Опять хотел ровно точно, чтобы рассчитаться с поставщиками в Германии. Поэтому говорю, что бизнес это не совсем математика, это еще какая-то эзотерика. Если ты правильный, да, если ты не нарушаешь никакие кармические законы, да, то тебе обязательно откуда-то будет решение, хотя кажется, что этого решения нет. Просто вот эти два примера, особенно последний, это было непросто. Это еще, знаете, рассказывают, стоя в костюме я делал, потому что у меня сегодня была одна встреча с чиновниками по этому костюму. Стоя, рассказываю там историю. В тот момент, поверьте, мы не знали, что будет. Но мы знали, что мы делаем правильно. И мы еще знали, что мы какие-то вещи для людей делаем важные. Потому что родителям потребность купить ребенку, выросшему одежду удовлетворить и панику их убрать, какую-то уверенность делать, это благое дело. Поэтому сразу же 600 магазинов было, 100 были свои, а 500 было по франчайзингу. Про франчайзинг. Кто-нибудь с франчайзингом связан? В какой области?
Упаковывают
франшизу. В чем?
Упаковывают франшизу сами.
А упаковывайте франшизу сами. Просто у меня там отдельно есть история про франчайзинг, про франчайзи, на что надо смотреть.
Ну я сам франшизу тоже работаю изнутри, понимаете. Современный франшиз.
То есть многие люди, когда они занимаются франчайзингом, они каких-то элементарных базовых вещей не знают. Элементарных. В качестве, опять, для примера, просто чуть-чуть в сторону отойдем сейчас, оставим наш этот хайвей, да? В сторону отойдем на секундочку. Просто пример. Если я занимаюсь франчайзингом, да, и я франчайзи, кто берет франшизу, и по этой франшизе бизнес устраивает. Есть какие-то базовые вещи, которые просто необходимо сделать. Первое. Надо сразу же попытаться встретиться с боссом, который тебе франшизу это дает. И посмотреть, насколько далеко до ЛПР, знаешь, что такое ЛПР, да? До этого лица, принимающего решение, мог добраться. Потому что когда у тебя будет какая-то сложная ситуация, и тебе надо будет решать, это называю там, красную кнопку называю нажать, когда надо будет тебе попасть. Если ты сейчас попадешь, то и потом можешь. Если нет, то нет.
Вообще бывает ЛПР.
Действительно принимающее решение, да. Второе, что надо сделать. Второе, надо посмотреть и попросить, какие документы. Потому что, например, у нас было как минимум два базовых документа. ТКП, товарно-кредитная политика, и СФТ, стандарты фирменной торговли. Причем все эти документы, они были рождены жизнью, слезами, кровью, условно, да, и стыдом перед людьми. Даже когда-то вдруг, я помню, приехал, я там одну девушку заводил, чтобы она в Саратове открыла магазин. прям чуть ли не женился на Габище. Приезжаю на открытие, она говорит: слушай, а вот у нас там за углом магазин тоже селский открывает, а что там с ним-то делать? Это дело просто, ну, у нас было два офиса, Питер, Московский, и тогда еще не было вот этих стандартов и товарно-кредитной политики, и тогда вообще мы не регулировали. Вроде, казалось бы, элементарные вещи. Все было в ней. Вот именно Саратов заставил нам родить документы эти. Под нас спросите, есть ли документы, почитать, они должны быть написаны, тут очень важно, простым и доступным языком. Простым и доступным языком. Если это работает, вы почитали, вам все понятно. А если вы читаете, знаете, как часто бывает, там, ознакомьтесь с нашими инвестиционными правами, внизу там, подпишите, принимаем. Идет такая 100 страниц мелких текстов, и слова там чуть ли ты можешь матерные какие-то. Это не работает. Кстати, про простой язык, как людей подбирать, как людей принимать на работу. Так, по-французски, да? Закончим. Должны быть набор документов. Еще очень важно посмотреть, а кто уже работает по этой франшизе. А еще важнее с ними поговорить. Ребята, ну расскажите, как он работает. Какие-то элементарные базовые вещи, которые кажутся естественными, да? Но 90% это людей не делают. Если бы они все это записали прямо по пункту бы сверяли, то я думаю, что 90% ошибок и разочарований бы не было. Ну, 50, хорошо. Хотя это невозможно посчитать. На что ты переключился?
Как людей
нанимать, да. Понятно, что собеседовать, да? Понятно, что резюме. Мне давно-давно дали почитать одну книжку, тоненькую, такую тоненькую. Называется «Как читать финансовый отчет» Мэрил Линч. 5-6 страниц. Она всего тоненькая, или 6. Если будет возможность, ребят, прочитайте. Как читать финансовый отчет в Мэрил Линч? Значит, там рассказывают про P&L, там рассказывают про баланс, там рассказывают про кэшфлоу. Простым, понятным языком. Один раз прочитал, я прочитал 20-30 лет назад, не помню. И у меня какая-то базовая история, уже говорил о них, я уже примерно понимаю. Активы, пассивы, капитал, что такое кэшфлоу. А так не понимал. Это прочитать, и это работает. Так вот, теперь книга «Как нанимать людей и как читать резюме». Вот я говорю, ребят, резюме читать очень бессмысленно. Но ведь надо просто почитать одно, где человек работает. Ну просто, где он работал и сколько времени он на каждой работе был. Ну просто так, для общего развития. Это не значит, что если он прыгал каждый раз по полгода, то он у тебя тоже прыгает. Может быть, он как раз прыгал к тебе, всю жизнь к тебе, стремился и напрыгался. Я не знаю. Ну просто, чтобы понимать, какой опыт. Потому что, как показывает практика, это уже целые компьютерные технологии. Как вот читаешь этого человека и думаешь, блин, ну ли и кока. И какой-то... Этот человек, он просто вообще все. Стандартизация, формализация, работа по времени. Вот большей вероятности человек будет качественно у вас работать тогда, когда вы спрашиваете, как ты на прошлом месте выполнял свою работу, и вот тебе рассказ на вольную тему рассказывает реально, что он делал, и самое главное – то вы должны в это поверить. Привожу пример. Я его все время провожу про мальчика Пулю, который приходил к нам устраиваться менеджером региональным в шоколадную фабрику. У меня еще один бизнес, марципаново-шоколадный, Грандар называется. Мы делаем и марципан, ну и по пути шоколадом. Отдельно в виде фигурок заливаем марципан шоколадом. Та самая история, кстати, что когда мы маленькие, но гордые, мы вообще маленькие, но мы самые крупные в России. Почему? Понимаете, это вот неловимый джор, который никто поймать не может. Нет, его никто не ловит. Так вот, просто ну нету больше, никто так не выпускает так, в таком производственном масштабе марципана. Поэтому мы оказались крупными. Но это опять история, где нету конкуренции, нету рынка. И вот мы его лет уже 7-8 как-то создаем. И мы как раз брали человека, который будет в регионах продавать. Маша и Коля, я говорю, слушай, ну расскажи, как ты находил клиентов в регионах? Потому что обычно рассказывают, мы там найдем в интернете. Я говорю, ты пришел на работу, вот, какой ты текст в эту строку вбиваешь, эту командную, найти клиента, чего. Тут, как правило, самое интересное заканчивается. А он рассказал, говорит, да очень как просто. Он говорит, я утром, мы выбирали город по разным причинам. Я, кстати, согласен, что часто город, с которого надо начинать, выбираешь по разным причинам. Но ты выбираешь не потому, что он самый по душу, по валовому доходу на душу населения, либо по численности людей, а может потому, что он товарищ живет, если что, там можно у него переночевать. Хотя бы сэкономить. Разные причины. Хотя, конечно, правильнее там брать список городов, миллионников и так далее. Он говорит, мы выбирали город, я садился на поезд, и в этот город утром приезжал. И дальше я утром с поезда шел на центральную улицу и проходил по магазинам, где торгуют аналогично нашим ассортиментам. А им нужно было дистрибьютор найти в этом городе. Заходил в магазин и спрашивал, как вы тут? Кто поставляет, чего как? Он мне говорит, так, из 10 магазинов, 2 сразу посылали подальше, 6. Так, нехотя, через не хочу нас валить. Что-то говорили, а двое сажали за стол, наливая чай, и начинали изливать свою душу. Не просто не работать. И он говорит, где-то к 12 часам дня у меня уже был список из 3-4 дистрибьюторов. Я с ним созванивался, и к 5 часам я уже, как правило, уезжал с каким-то предварительным контрактом дистрибьютора. Логично. Понятно? Разумно. Поэтому, когда мы говорим о том, что принимать людей на работу, всегда надо, чтобы человек четко, понятно, конкретно рассказал, в чем дело. Тогда есть надежда, что он хотя бы понимает, как это делать, а не будет просто сидеть и штаны протирать и говорить, что мы работаем в этом направлении. Еще такие, знаете, есть такие... Еще в школе у нас учитель литературы, она учила. Говорит, ребята, я вас умоляю, вот без этих красных нитей через все это произведение, стандартные такие слова, которые точно люди говорят, значит, понятно. Лучше пойдем растамаживать сами. Про франчайзинг, чтобы закончить. Это как раз история про комнату. Дверь в коридоре. В тот момент у нас было где-то 30 магазинов. В Питере и в Москве. Франчайзинга не было. Вообще ни духом не знали, не понимали, что это такое, и не собирались что открывать. И мы идем по этому коридору, помните, да? И вдруг из одной дверь открывается, и оттуда выходит Оля Синина, с Колей Синина, из Мурманска. Говорит, здрасте. История простая. У ребят, почему я сейчас все расскажу? Потому что часто в жизни выстраивается... в жизни, в бизнесе, выстраиваются какие-то истории или направления, которые вы их не планируете, а сама жизнь их от вам отправляет. В этот момент очень важно сориентироваться и подстроиться. Коля с Олей Сининым приехали в Питер, прямо то есть новелла, рассказ, навестить своего сына, который в Питере учился. Вышли они с Московского вокзала и пошли по Невскому проспекту. Несли 77 был один из наших таких знаковых на Невском проспекте магазин, который я выдушивал своего товарища, наверное, год, чтобы сдал в аренду. Зашли в магазин Села, который они не видели. Посмотрели на цены, посмотрели на ассортимент, им понравилось. Взяли телефон офиса, контакт, пришли в офис, попали на менеджера. Но менеджер у него же есть. Job description, он знает, что он должен делать, а тут что-то нестандартное. Молодцы, за что благодарен менеджерам, они сообразили быстро, как правило, если что, все говорят, что если что, к начальнику. И через какое-то время у меня в кабинете Коля с Олей сидели и говорят, что мы хотим открыть магазин. У нас есть, мы хотим по франчайзингу открыть магазин, у нас есть возможность? Вот за что я себе тогда благодарен, ни секунды не моргну? Да, конечно. Все не придумано. И мы под этого Коля с Олей реально заточились и создали вот технологию, при которой мы стали помогать людям открывать магазины. И чтобы, кстати, историю с кризисом тоже, мы ее прикрыли сейчас, чтобы закрыть окончательно. В 2001-2002, начиная с 2000 года, у Села тогда пошел мощнейший рост. Я просто помню, мы выступал на всяких ритейл-конгрессах, там вот динамика, схема магазинов. В 2001-2003 мы год открывали 80-90 студийных магазинов. Представляете, какие цифры? Это просто реально была фабрика. У нас был журнал «Секрет фирмы». Там про нас статью написали, нас назвали «Сэл» — это швейный Макдональдс. Вот просто мы реально подняли огромное количество... Я жалею, почему мы сами не создали производство торгового оборота, потому что там эти трубки, там, крепежи. Мы реально много компаний, которые занимаются торговым оборудованием, мы их реально дали им путевку в жизни. Реально просто открывали магазины, просто увеличивали количество людей, там дизайнеры работы, какие-то технологии уже постепенно, уже все знали, что надо прислать нам какой-то набор информации, чтобы мы под это делали проект и далее и тому подобное. Началось после кризиса 98 года. Поэтому я не могу сказать, что я люблю кризис. Его никто не любит. Почему? Да потому что мы все хотим находиться в зоне комфорта, нам же неохота выходить. Но как показывает практика, когда ты выходишь из него, то как раз это та самая вот эта штучка, из которой ты уже начинаешь видеть. Я, честно говоря, начинаю волноваться, когда все хорошо. И вот у меня это был год ситуации спокойствия. Я говорю, что-то тише, спокойно, что-то. И ты потом жопы начались. Но они проходят. Как говорит мой друг Семен Альтов, он говорит, вся наша история нашей страны, это он называет их ЗДЦ, сокращенно. Это движение с одной СДЦ, в другой СДЦ. И это нормально. Ребят, у нас осталось 40 минут, просто боюсь, что если дальше будем рассказывать пока. Давайте, может, есть какие-то вопросы, давайте начнем, а там, если будет дырка, я вам отработаю честно от Бархача.
А можно вопрос? Вы сейчас много инвестируете в стартапы. А как вы добиваетесь того, чтобы эти стартапы работали эффективно, строили эффективную бизнес-модель, а не эффективно тратили ваши деньги?
Хороший вопрос. А у вас возникло впечатление, что я много в стартапы инвестирую, правда?
Ну, по публикации СМИ, то есть тот же, то, что вот это аренда котировок и так далее, как я понял, это была стадия, когда вы просто запустили практически с нуля.
Абсолютно с нуля. И, кстати, как стартапы? Вот вы представляете, какое количество проектов каждый день приходит с предложением? Все хотят деньги. Они же не понимают, что уже деньги вложены, так и свободных-то нету. Я сейчас сказал. Французская академия наук где-то в 1900 году принял решение о том, что они не рассматривают никакие проекты, связанные с вечным двигателем. Помните, это мы Я бы написал везде у себя в соцсетях. Предложение по стартапам не надо. Не хочу. Не, на самом деле я вложил всего два проекта. Просто во многих проектах я как-то где-то участвовал, где-то в наблюдательном совете, где-то в совете директоров, где-то в менторстве. Поэтому через меня проходит, я где-то консультирую, поэтому через меня проходит много историй, поэтому я их знаю. Посмотрите, про стартапы одну вещь. Я, к сожалению, для себя, или к счастью для себя узнал. Какая проблема главная в стартапах? Люди, которые занимаются стартапами, они, к сожалению, их менталитет не создать продукт, а заработать деньги. У них менталитет один – привлечь инвестиции. Вот с кем бы я ни... Может быть, это неправда. Может, мне, знаете, еврейское счастье. Может, мне все такие попадаются. Они думают только о том, как бы привлечь инвестиции. И, кстати, вот здесь, в стартапах, всегда нужен кто-то. И даже не инвестор. А кто-то рядом с немножко другой менталитетом бизнеса, бизнес-подхода, чтобы, как-то вот это вот... Всегда, кстати, вот синергия, она работает. Мы с братом почему построили достаточно серьезную империю? Да потому что у меня брат такой вот, на земле, там, деньги в руках, там, враг не пройдет, шаг лево, шаг вправо, расстрел, а я в космосе летаю. И как раз вот, я где-то романтик там наверху, он здесь внизу, и мы как раз вот этот баланс находили. Поэтому мне кажется, стартаперам как раз, молодым, стартапом обычно занимаются молодые ребята. У них даже, как выясняется, нет опыта управления людьми. Вот парадокс. Просто даже команду управлять они не стояли. Просто у них нет жизненного опыта. Говорят, что в какой-то религии мужчины могут, или даже в Торе, не знаю, после 40 лет. Потому что считают, до 40 лет ты еще не набрал жизненного опыта и потенциала для того, чтобы правильно принимать решения. Поэтому проблема именно стартапа в том, что вот две. Заточка на инвестиции, а потом хоть поток. И многих вещей нет. Поэтому говорю, ребята, Возьмите нормальных людей, да дайте 5% просто, ну чтобы было 5%. Помните, Паша 3%, да, у нас был министр обороны? Дайте 5% просто, хотя бы если вам раз в месяц, ну что-то подскажут. Есть шанс, что именно вот это как раз и спасет вашу стоимость. Потому что вы сейчас пока ничего не стоите. Потому что я сам по дурости заходил. Оценка стартапа. 2 миллиона, 3 миллиона долларов, 5 миллионов. Я говорю, ребят, у меня фабрика, ну, там, не знаю, там на полмиллиарда, ну, немного, но какую-то продукцию производит. Она прибыль приносит, люди работают, там сотни человек, какое-то оборудование. Ну, тебе дадут 5 миллионов долларов? Я говорю, спасибо. А вы, у вас еще ничего нет, а вы уже в 3-4 оцениваете. Откуда вы? А просто все насмотрелись, наслушались всех этих историй. Поэтому вот к стартапам я сказал, ну вообще, если честно, вот ты можешь хорошим предпринимателем быть, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Да? Ты можешь быть хорошим предпринимателем и можешь быть совершенно никаким инвестором. Я честно могу сказать. Я вышел из бизнеса Сэлла в 2010 году, 9 лет назад. И можно сказать, что я эти годы работал инвестором. Больше денег, чем я потерял во время этого периода инвестиций, я нигде в жизни не терял. Но очень важно. Причем знаете, почему потерял часто? Сам же всем рассказывал основные правила инвестирования. Знаете, да? Их там 4. Правило первое. Не вкладывай деньги далеко от дома. И эмпирическим путем 2 часа езды на машине. Ну, это серьезно. Потому что если на самолете лететь. Первое. Не вкладывай деньги далеко от дома. Второе. Вкладывай деньги в то, что понимаешь. Вот это второе правило, оно может быть чуть-чуть отредактировать, потому что если рядом с тобой есть кто-то, кто понимает, ты ему доверяешь, он с тобой в твоей команде, может быть. Ну, базовый, как то, что понимаешь. Третья история, третье правило. Нет смысла открывать предприятие Б, если полностью не исчерпаны ресурсы предприятия А. Понятно, да? Понятно. Ну, сейчас мы начинаем что-то делать, начинаем что-то создавать, крутить, что-то строим. Там еще ничего не пошло, а мы уже вот здесь еще параллельно. Я вот почему-то уверен, что для того, чтобы построить любой более-менее серьезный значимый бизнес, ты должен полностью себя всего самого отдать в этот бизнес. Ты становишься его рабом. Вот я не знаю, как параллельно может 2-3 бизнеса выстраивать, но не знаю. Я себя ловил на мысли в тысячные, что я ночью просыпался, а у меня мозг работает, какую-то бизнес-задачу решает. Бывает такое, да? Подсознательно. Это первое. Ты все время должен себя дать все рабочее время, потому что ты никогда не успеваешь делать все, что необходимо. Ну, так получается. И ты вынужден. Что успел, то успел. Если ты полностью не сфокусирован... Кстати, у меня есть, я не знаю, кто-то видел или нет, у меня в свое время на Фейсбуке был проект, назывался он «Мысли слух». И там 2-3-минутные такие лайфхаки я записывал. Кстати, последний записал, год не записал, а последний записал как раз в гольф. Я 2 года назад заболел гольфом, ну, мне нравится. А там в гольфе нужно несколько базовых вещей делать. Одно из самых важных – это сконцентрироваться на мяч и смотреть на мяч. Пока он не улетел, ты глаз нет, чистая концентрация. Если ты сконцентрирован, мяч кричит высоко, красиво, прямо, как не знаю, экстаз. На секундочку отвлекся, и он киксанул, куда-то улетел. Я вдруг понял, в бизнесе то же самое. Вот если ты на бизнес сконцентрирован полностью, тогда ты что-то можешь построить. А если нет, не можешь. Почему? Мое личное мнение. И помните, я говорил, что создание бизнеса – это как таинство рождения, как ребенка родить. И ты никогда не знаешь, почему, как это происходит. И это очень сложная история, потому что если это было бы просто, то все были бы бизнесменами, все бы получалось. И как раз думаю о том, что вот именно успех происходит тогда, когда ты концентрируешься и фокусируешься на том, что ты делаешь. Почему? Потому что только тогда, когда ты сфокусированный, ты идешь по этому коридору, ты эти комнаты видишь, и двери открываются. А так же легко же можно пройти и оставить позади, а кто-то другой подхватит. У меня было много всяких историй, когда кто-то другой что-то сделал, а я думаю, почему я не догадался? Предприятие Б, предприятие А, понятно тебе, нет? Ты вот сконцентрируешься, сделай все. Если тебе приносят деньги. Часто я слышу, я знаю истории, когда люди создают бизнес, а он начинает приносить деньги, потом они отвлекаются, другое, и пошли пословицы. Одно купо на двух стульях, ну и так далее, и тому подобное. Я не ответил на вопрос?
Да.
Частично, да?
Да, там был вопрос, контролировать те же самые вот аренда котировок и так далее. То есть, насколько вы тогда активно участвуете в этом проекте и добиваете то, что
скажу, да.
Китай достигали. Да.
Смотрите, вот этот проект, который вот AnyShips, да, он просто находится у меня в офисе. Поэтому, а я, к сожалению, просто в Питере в последнее время бываю два раза, может быть, в месяц. Но всегда, когда бываем, мы собираемся и что-то обсуждаем. Но у меня постоянно в онлайне какие-то происходит обсуждение. Вот я понял одну вещь, что контролировать можно все до определенного, до определенной глубины. И, к сожалению, часто ты вынужден какую-то часть отдавать на, как бы, на откуп. Потому что все просто невозможно. Для того, чтобы контролировать все, нужно иметь отдельный, централизованный контролирующий орган.
Который тоже надо
контролировать. Ну, в
теории, да. В самом начале была прекрасная, яркая такая история про рукопожатие, которая наполнила вас силой и теплотой.
Да.
Мы вынуждены сейчас уйти. Я могу?
Давайте вас отнимем.
Теплотой, да. Спасибо.
Смотрите, на женщин они отвлекают. Не помню, о чем я говорил. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я так говорю, на самом деле, у меня потом мысли возвращаются. Это все можно контролировать до какого-то определенного. И вот этот центральный контролирующий орган, у меня есть один товарищ, у которого реально много серьезных бизнесов. Он рассказывал, что в каждой совете директоров есть мои представители, мои управляющие компании. И это постоянная война. Они друг друга ненавидят. Ну, это так необходимо. Через три года я с ним встречаюсь. Ну, через три года мы про этот повод говорим, говорит, нет, я, говорит, убрал, не работает. Поэтому хочешь, не хочешь, ты должен какое-то доверие иметь. Но есть одна конституция, которую нарушать нельзя. Когда ты сам не находишься в операционном управлении, когда ты сам не подписываешь платежки, когда ты не чувствуешь на кончиках пальцев, куда как деньги расходятся, есть только один способ быть в понимании того, что происходит, и сделать так, чтобы твой бизнес не, совсем не завалился, неожиданности, чтобы не произошло. Это называется, вот когда, вот, например, у меня есть там какие-то бизнесы, например, на фабрике, там есть генеральный директор. Но я не могу вместо него, это даже иногда вредно, я прихожу, люди на меня реагируют, они даже на генерального реагируют. И как мы с ним коммуницируем? Ну, очень просто. Мы просто условно, мы раз в год садимся и создаем что? План. И язык разговора у нас один. План-факт. План-факт. Когда человек что-то делает неправильно, даже есть тот, кто тебе расскажет. Особенно, когда компания, которую ты строил, там люди. Он делает так, не так. Если план соответствует с фактом, и факт не хуже, чем плана, чтобы он там не говорили, чтобы нормально. А вот если... Тут надо думать. Поэтому все контролировать можно до какой-то... Ну и потом, когда я купил сейчас, когда я первую машину купил в 88 году, кстати, купил машину, так хотел в институт на свою приехать на машине. Закончил, получил диплом, через месяц так купил. И уехал. Я такой же, кстати, горный институт, и когда надо защитить диплома, я там что-то рассказывал, там шахтеров куда-то отправлял. Если мне сказали, вот тебе ведро принеси, ведро тока набери, я побежал, потом подумал, я еще тот инженер-электрик, но зато у меня было хорошее чувство юмора, поэтому я поставил четверку. Я развлекал. Кстати, опять в бизнесе и жизни. Что люди больше всего в жизни хотят? Классическая фраза. Люди хотят хлеба. Поэтому, когда ты что-то не знаешь, то можно за счет того, что ты людей поразвлекал, получить тот самый необходимый дополнительный полбалл, чтобы было не 3, плюс 4, если тебе это нужно. Так вот, когда я купил первую машину, мой товарищ, который мне продал, а я вообще тоже не понимал, так же как с таможней не понимаешь, что такое, я вообще не понимал, что такое машина. Вот честно не понимал. Ну, я понимал, как водить, потому что мне брат давал машину вокруг стадиона на Яевом круге. Потом сдал права. Получается, кстати, права покупать нельзя. Вот нельзя. Что на вертолет, что на самом деле нельзя. Надо самому все пройти. Там все это может случиться. Есть вещи, которые надо делать обязательно. И я говорю, Сашка, который мне продает машину, а скажи мне, как узнать, что в машине не так? Сказал тогда одну очень такую фразу в жизни, которая, если бы я вам не сказал вначале, сказал бы красный нить всю мою жизнь. Он сказал такую вещь. Говорит, ты не волнуйся, плохие стуки сами выходят наружу. Поэтому, когда что-то не так, всегда как-то система оповещения во Вселенной работает, ты узнаешь. Да.
Я хотела уточнить про работу с ансамбльной компанией. Вот сейчас идет такая тенденция, когда происходит, ну, в общем, какой-то ансамбльной компании к нам в России можно
вспомнить.
Дешевая рабочая сила, да, вот такая вот
тенденция.
Вот они как раз за системой, чтобы учет, факты, ну, само собой разумеющиеся, и план фактов как раз этой системе. И как раз те, кто входит, вот они начинают слушаться западных владельцев, потому что там большая часть начинает делать. И они работают с ансамблями. Совместно.
Так бы мне хотел какую-нибудь историю про это рассказать,
да.
Но я не работаю.
Не
я не... Ну а вы вопрос, знаете, я помню однажды, на меня
потом. Потому что вот идет такая тенденция, именно.
А вы задаете вопрос, с чьей точки зрения вы сейчас? Какой позиции? Не-не-не, вопрос-то задаете от лица кого? От лица кого? От наемного работника, от кого? От владельца бизнеса, который создает совместное предприятие,
который работает
совместно с иностранцами.
То есть мы как подстраиваем систему учета с Россией. И когда я общаюсь с владельцем, например, с финном, когда общаюсь с владельцем предприятия производства в России, это земля и небо.
Да.
Вот. И поэтому вот эта разница вообще просто. Наш вообще до этого учета, какой там учет, а вот бухгалтер что-то там ведет, а вот это планирование, план-фактный анализ. Это не вообще вот лампочки. Подумаешь, там дублируют, подумаешь, там на стадии инвентаризации не проводится, там все четко, там должен быть порядок.
Так вы занимаетесь тем, что вы обустраиваете.
Мы устраиваем современную работу местную.
Хорошо. Вы знаете, мне всегда говорили такое выражение, нравится, задача поставленная, наполовину решенная, и в условии задачи часто есть ответ. Вы сформулируете по-другому как-то вопрос. Пришла ли тенденция? Вы хотите спросить, доколе наши российские компании будут?
Вот мы раньше могли на сборной машине действительно работать вот с нормальной машинальностью.
Да.
То есть сейчас вот не у всех предприятий так получилось.
Я вам расскажу одну коротенькую историю. Я один бизнес решил построить как правильно, как положено. Структура, генеральный. Бизнес еще не было, структура построила, решил сделать как правильно, как положено. Ничего не получилось. Почему? Помните, я еще вначале говорил. Просто то, что вы говорите, это немножко другая история. Вам нужно налаживать, и вы как-то хотите, не хотите, вынуждены под каждого подстраиваться. Этот шалопай, значит, к нему отдельная история. Тут все серьезные люди, значит, мы с ними разговариваем, такие, это ваш бизнес. Это, так же, как и консультанты, которые приходят, всякие САПы устанавливают, там, прайс-вотерхаусы. Они под каждого, они должны уметь разговаривать. Вот, на одном языке с каждым. Поэтому вы обречены на то, чтобы у вас в голове была дуальность. Но это нормально. Я просто хочу сказать, что опять-таки про таинство рождения бизнеса. Бизнес сначала рождается вот на коленках. Вот так, чтобы правильно построить все, у меня не получалось. Может, я тоже такой неталантливый. Но когда ты на коленках, у тебя есть идея, и ты все делаешь, никаких бизнес-процессов, и жрец, и знец, и над людей и грец. Все делаешь. Как-то сам, либо один человек, и только тогда, когда начинается процесс, я говорю, так миско пошло, какая-то пошла прибыль, ты начинаешь дальше думать какой-то реструктуризации. И я просто боюсь, в условиях нашей реальности, если людей заставлять все структурировать, бизнеса, и те бизнесы, которые остались, они могут пасть смертью храбрых, структуризация. У нас специфика. У нас, к сожалению. Мэр Понча сказал, что политика не занимается. А то, что вы говорите, это ногами, корнями уходит в политическую нашу ситуацию. Но про нее мы говорить не будем.
А как же, если возвращаться к тебе, а через без сети, там невозможно нормально вообще создать?
Согласен.
Ну, то есть там все-таки приходится следовать требования процесса.
Конечно. А я вам сам сказал, стандарты фирмы торговли, все должно быть прописано. Просто я единственное не понял, почему в результате моего рассказа возник ощущение, что все шалопают. Должно быть, естественно.
Ну, то есть вы, как раз для фашисты, все это упаковывали, разложили по полочкам, как вы сказали, все, чтобы было понятно.
Если бы я этого не делал, у нас был бы бардак. Вы представляете, 500 магазинов, как-то их всех регулировать. Конечно, мы это сделали, но есть одна вещь, которую никто не отменял. Она называется ручное управление. Это значит, что вы не можете на все случаи жизни все прописать. И поэтому вы обязаны, вот все, внимание, вы обязаны, руководитель бизнеса обязан поставить такую систему оповещения, чтобы все сотрудники знали, что если какая-то, знаете, ну тут что-то пошло не так. Если что-то пошло не так, задача человека вам сказать. И вы должны в этот момент вникнуть и принять ваше решение. Система, она всегда есть, но система не... Ну, в моем опыте, там, в товарных, продуктовых, производственных историях, ты систему все не пропишешь. Огромное количество вылезает. Начиная там от даже... У тебя совет директоров, там, не знаю, руководители топ у тебя в компании, на уровне чисто эмоциональной человеческой неприязни. Все, вот уже проблема. Ты начинаешь думать, как разрулить. Часто заканчивается, часто там, сменой кого-то. Тогда. Система должна быть, безусловно, обязательная. Просто эта система, как твоя машина. Но в этой машине ты подруливаешь постоянно, вот подрулька. Бизнес постоянно должна быть подрулька. А для этого надо находиться в процессе. Но я говорю про людей, когда ты управляешь бизнесом. Потому что, смотрите, в моей картине мира бизнеса есть два этапа. Два. Первый этап, это то, что еще, по-моему, Карл Маркс назвал первоначальное накопление капитала. Ты зарабатываешь деньги на операционном процессе, на операционном, у тебя прибыль. P&L. Отчетов в рублях убытках, да, у тебя есть прибыль. Второй этап, если посчастливилось до него дойти, это капитализация бизнеса. Об этом ходят мифы. В реальности все, к сожалению, не так всегда хорошо. Капитализация, чтобы тебя купили или еще, это всегда сложно. Поэтому, либо ты, у тебя операционка, операционная прибыль, и ты накапливаешь, чтобы потом через какое-то время уже что-то отложить и стать инвестором, это очень важно не потерять. Либо ты капитализировался, а кто-то пришел и купил. И когда ты уже купил, ты уже не в операционном управлении, тогда другие действуют механизмы. Тогда я говорю о том, что ты не можешь находиться в процессе. К тебе, если у тебя правильный руководитель, он к тебе приходит с вопросами и спрашивает, а как здесь поступить, а как здесь поступить, а как здесь поступить. Если он правильный, он это будет делать, потому что вот у меня, например, есть история, у меня был один директор, который так сказал, так вот огородил, сказал, я большой, взрослый мальчик, я все сам. Мне мешать не надо, тут вы мне не советуете, с людьми не разговариваете. Через 4 года, через 3, был вынужден с ними расстаться. А другой, как поступить, как посоветовать? Потому что это тоже надо знать менталитет собственника. Потому что если, например, есть история, где есть какой-то собственник-акционер, да, то человек, который управляет бизнесом, да, конечно, акционер всегда, ну, хочет быть вовлечен в процесс. И известно, что самые крупные, самые главные компании дизайнеры – это хозяева компании. Всегда, да.
У вас прозвучало в начале вашего разговора, что бизнес где-то правду сказали, где-то чуть-чуть не договорили, где-то это первое.
Не, не бизнес. Я сказал то, что когда люди рассказывают, как они строили бизнес, то не всегда вам правду расскажут. Я про
хорошо. Ну,
я просто важен, бизнес
да,
это всегда
хорошо. Честный. Вы готовы были жениться на женщине, чтобы она открыла магазин.
Да. Ну это гиперсплейсия. Это образное выражение. Это мои друзья просто были.
Хорошо. И третье прозвучало не один раз карту.
Да.
Вопрос этика и бизнес.
Да.
Предположим, вот церковь, которая не современная, а древняя, там, скажем так, этика 10 по 10-бальной шкале. Как вы оцениваете этику современную, в современном бизнесе по сравнению этика в отношении гендерных и этих в семье. Это везде дети? Или же это где-то у нас 7, там вот 9, там 12?
Нет, кстати, это такой вопрос. Не для словарей. Смотрите, я считаю, этика... Первое, что я считаю, что эти вещи, они не всегда это одно и то же. Ты можешь быть абсолютно правильным в бизнесе, а в гендерном это что имеется? Семья типа, да?
Нет, мужчина-женщина.
Что под этим? Сексуальных отношениях.
Я хочу, что мужчина что-то придумает, Он не настолько честен, когда к женщине. Красавчик не такой, как есть. Он приврет где-то.
Это момент знакомства?
Да. Это вот этот период.
Еще, кстати, один типичный пример. Если реально есть потребность получать какие-то... Это друзья, просто это как лайфхак, да? Ответ на вопросы, надо четко формулировать вопрос. Потому что как работает сознание? У тебя, у меня в голове какой-то вопрос возник. Я его путем рта в мир выпускаю. И часто я не контролирую, что я говорю, потому что я-то здесь-то знаю, что хотел сказать, а то, что я... Сказал что-то другое, надо контролировать. Это во-первых, во-вторых, надо четко сформулировать задачу. Потому что когда ты четко ставишь задачи, я еще раз, помните, я сказал где-то, задача поставлена, наполовину решенная. Когда ты точно формулируешь задачи, в этот момент происходят какие-то таинства, это не карма, это таинство, что ты начинаешь уже готовить, уже реализацию этой задачи. В бизнесе я считаю, что я считал до недавнего времени 100% порядочность. В принципе, сейчас считаю. Просто бывает так. Бывает, что ты входишь в какие-то отношения, где с той стороны не совсем порядочно. И вот тут вопрос. А как тебе быть? Оставаться порядочным? Или, раз ты попал на это поле, то играй в эту же игру. А?
И играй в его правила.
Да. Вот это вопрос.
Ну, вот как?
Гибким по ситуации, потому что правило быть жестким и проиграть.
У нас же еще карма все возвращает.
Смотрите, вопрос кармы судьбы, это честно, вот даже, знаете, ты его начинаешь трогать. Я 3 года занимался там наукой, некой эзотерической. Я просто боюсь в эту сторону ходить, потому что мы просто не, я не иду от вас 8 часов. Я хочу сказать вот что. Что вот я, например, у меня была ситуация, недавно даже проходила, жизненная ситуация. Ты, товарищ, даешь деньги в долг на какой-то проект. Этот товарищ деньги запихивает в другой проект. Этот проект оказывается участником какой-то серьезной войны, в которой ты тоже оказываешься. Ты воюешь. Без меня меня женили называется, да? И ко мне приходит товарищ один и говорит, слушай, как бы оппонент, давайте эту историю выкуплю. Продай мне. Ты не устал с этим моим товарищем тут бодаться 5 лет? Я говорю, нет, я тогда его кину. Я его предам, не хочу. Отказываюсь. Можно было выйти и оставить моего товарища наедине со своим оппонентом. Потому что там банкроты, дела, в общем, закручены. Мне идет первое, да, предложение, я отказываюсь. Иду дальше. Но в этот момент мой товарищ начинает получать аренду. Он мне должен денег, и он мне ничего не выплачивает, ни копейки. Я говорю, слушай, ну там сколько, ты миллион получаешь, ну хоть, ну, 50 тысяч, что, ну, покажи, что ты хочешь отдать. Ну, вот начинает рассказывать, что мы улучшаем сюда, без здания, чтобы потом дороже продать. Ничего не надо. Поступает другое предложение. От тех, с кем воюю. Давайте напополам. Разойдемся просто и закончим войну. Ну, совсем своего товарища с врагом оставлять тоже не хочется. Гребни. В итоге, через какое-то время, проходит еще полгода, и товарищ мой теряет то здание, под которое давал мне деньги. Вопрос. Надо было свою порядочность, чтобы товарища не подставлять, ее соблюдать? Или все-таки надо было взять все деньги, которые есть, и выйти? Вот это вопрос, он неоднозначен. Неоднозначен.
Но мы с вами товарищем говорили в этот момент, что
конечно. Приходит
покупать. И он после этого не реагировал, не возвращал даже частично какие-то деньги. Он был полностью на своем.
Смотрите, каждый приходит в этот мир со своими наборами ценностей, да? Вот я, например, считал, что там, если я типа товарища, долг товарища продам, я его подведу. Я к чему говорю, что все оно такое на грани. Но это не конец истории, кстати. Сейчас закончу. Так вот, я точно знаю, что судьба всегда дает три шанса. Первый был более выгодный, все вернул. Второй чуть-чуть потерял. Я говорю, все, здание потеряно, у моего товарища нет. Я говорю, ну должен быть какой-то третий вариант. Судьба всегда дает три. И мы с вами идем, вступаем в переговоры с оппонентами и, в общем, уже там, договариваемся о чем-то. Похоже, сейчас договоримся. Сейчас мы еще будем встречаться. Всегда есть третий шанс. Худший. Каждый вариант будет все хуже, хуже и хуже. Поэтому всегда, похоже, первое предложение, которое тебе приходит, его надо принимать. Вот такой вывод. В личной жизни не могу сказать. У меня такая богатая история, что я кучу
Ну а вторая часть вопроса, это же как и в жизни, как и в бизнесе.
Просто про ситуацию.
Про эти. Вы также поступаете в неделовых отношениях, как и в бизнесе, или нет, или есть разница?
Вы понимаете, что другие совершенно включаются процессы, когда мы говорим про гендерные отношения. В бизнесе что? В бизнесе здравый мысл, смысл, расчет, правильно? А в гендерных историях там чисто эмоции. Поэтому долго не могу вам сказать. А? С друзьями святое. У меня есть, кстати, один товарищ, который, подождите, был фильм, то ли «Волк с Уолл-стрит» или где-то там, где он повез своих друзей куда-то в Лас-Вегас, и товарищ мне 200 тысяч что-то украл. Что-то денег за... Ну, какой-то был фильм, там богатый повел, там товарищ, ну, был деньги, он взял его и пропал. Когда он рассуждает, деньги я заработаю? Все, наверное, заработаю. А друзей я могу новых найти? Наверное, нет. И простил его. С друзьями там сложно. Это, смотрите, вот что я хочу сказать, что вопрос, который задаете, в целом, в общем, ответов нет. Есть ответы, в каждом конкретном случае свои ответы. Просто надо взять, вникать и разбираться. Это из серии, какая машина хорошая, а сколько у вас денег, а вы хотите спортивную, либо не спортивную, российскую, не российскую. Нет общих принципов. Всегда какая-то конкретика в конкретном случае. Есть. Да.
Я бы поделила тему отношений с партнерами, как говорит Равина.
Да.
А ваше общее отношение, как вы считаете, оценивается? Где больше вероятность успеха, опять же, все середине, понятно, когда ты идешь с партнером или когда ты выступаешь один? Да? Потому что когда ты один, значит, ты принимаешь решение, более продуктивно, с другой стороны партнер, будет понятно, что мы все поддерживаем. И как вы рекомендуете поступать, если возникает конфликт?
Отличный вопрос. Жалко, что мы не показываем, как целое про партнерство, целое. Смотрите, во-первых, первое, про партнерство. Ведь люди разные. Одни люди волки-одиночки, другие командные игроки, правильно? Если вы волк-одиночка, вам партнер нужен. Вы там давите всех, вы авторитарны. Если вы командный игрок, и вам нужен партнер, точно говорю, партнер появляется. Идеально, чтобы партнеры друг друга дополняли. Вот это вообще идеально. У меня есть один партнер здесь в Москве по недвижке. Он такой силовой партнер. Президента Федерации. Он меньше по бизнесу, он по духу больше. Эту дырочку бизнесовую закрываю я. И мы с ним вместе прям вот мощнейшие единое целое. С братом вам рассказал. Поэтому партнер по принципу дополнения. Это первое. Второе. Партнеры проверяются по жизни многократно. Вот я рассказывал про эту войну, да, которая идет. Мой партнер, мы с ним начали партнерство 2 года назад, или 2 года назад. Он через там полгода узнал мою историю, говорит, я с тобой вместе захожу, мы с тобой вместе здесь. Прямо все пополам. Когда такие вещи происходят, ты понимаешь, что партнер твой. Но, так же как семьи, даже с детьми часто распадаются, точно так же и партнерство тоже распадается. Ну, просто бывает, ты жил или все. И жил, и нет. И здесь я вам одну вещь подскажу, которая реально помогает. Без нее беда, с нею более-менее комфортно. Когда ты создаешь партнерство, прежде чем начать что-то делать, надо подписать брачный контракт. В этом брачном контракте не пишите, что вы будете делать. Вы пишите, как вы будете расходиться. В тот момент, когда у вас розовые очки, конкретно шампанский период, вы excited от того, что вы будете делать бизнес вместе, вы должны написать, прописать, написать и расписаться. И убрать сын. Как вы расстаетесь? Если это будет, партнерство и живет себя, бизнес свой не потеряется. Ну и подонки, отморозки бывают, конечно, попадаются, но мы исходим из того, что если человек порядочный, к вам подонок вряд ли не потянется, как партнер. Если он будет подписан, у вас будет четкая конструкция, как вы расходитесь. Самое главное, как расходиться. Окей? 5 минут.
Как вы относитесь к конкурентам?
Вы следующие. Сейчас, секундочку.
Как вы
относитесь
к конкурентам?
А вы в каком смысле?
Если люди на них реагируют, там, о, здорово, там, подстегивают, там, быстрее бежать.
Нет, лучше бы их не было. Естественно.
Но если же они есть, вы все реагируете, все радуетесь, не замечаете детской дорогой и не оборачиваете на них.
Значит, что конкуренты помогают делать? Они помогают ускорять обороты вращения мозга. И придумывать истории. Просто я помню, вот такие... Я не успел реализовать, перед уходом разработал целую кампанию продвижения. Мы должны были сделать целый национальный бренд №1 России. Там. Световые программы совсем круто, ну реально круто. Там. Брать обычных людей, которые какие-то подвиги совершали, вешать каждый город. Конкурент просто заставляет. Это классическое, зачем нужна щука в пруду, чтобы карасей догонял. Поэтому, ну, я их не люблю, и лучше бы их не было, но они есть, поэтому мы должны с этим смириться и использовать только лучшим для себя способ. Все время думать, мозг начинает работать. Да, извините, женщины как-то, да, чтобы
купить? Я хотел спросить по поводу Сергея, вашего партнера.
Да.
Когда они рассказывали, ну, конкретно в один ничего не говорили, но в контексте понял, что он хороший человек.
У него просто денег притягивал все время. Нам надо было деньги, он говорит, можешь 120 тысяч найти, нам было по одному проекту. Он говорит, да, когда завтра? Прямо в сетке пришлют нам завтра деньги. Ну, такой кармический парень, деньги к нему приклеивались, приносил. Да,
ну что? Просто мы уже ответили на вопрос. Я хотел спросить, что вы говорите, что в бизнесе главное – это конкретность. То есть ты сказал, ты сделал. Вот, но тем не менее, Сергей, он хороший человек, но не самый конкретный, он может сказать и не сделать. Он может сделать хорошо в прошедшее время, но может вообще не сделать. Опять же, это мысль, но возможно это так. Вот. И получается, вы с ним работаете только из-за того, что он может вам посидеть. Или у него какие-то есть еще. В общем, какие качества у человека должны быть, если он не обладает конкретностью, но тем не менее вы с ним работаете.
Я рассказал, что он партнер.
Ты
сказал, товарищ. Да, и мы работали вместе. Мы не были партнером. Мы работали вместе. А, вы понимаете, в чем дело? Ребят, есть какие-то вещи, которые находятся за гранью видимого. Например, почему я все время бы с Серегой бы работал? Даже если он вот такой шалопай. Потому что моего брата, отец, когда ему было 5 лет, у него фашисты на глазах расстреляли его родителей. И он там 1.5 года жил, прятался среди стада овец. Его там вряд ли люди укрывали. И он когда вырос, естественно, это на него отразилось. У него было сколько-то количество инфарктов, инсультов. И я просто помню, он один лежал в больнице последний раз, а мы как раз с братом уехали. И надо было из одной больницы в другую везти. И Серега, он как раз был в городе, он поехал вместе с тетушкой, с моей женой. и перевозил его, и у него у дядьки у него ноги распухли. Он свои ботинки снял, как-то вставил его, на руках нес в машину, перевел в больницу и так далее. Вот, знаете, считайте, романтизм не романтизм, но ты понимаешь, что это люди, которые в твоей жизни оказываются не случайно. И поэтому даже если он что-то там, извините, прораспредельничает, все равно его прощу, потому что этот человек, он часть твоей жизненной команды, бизнеса жизненной команды. Это может быть неправильно, может быть, надо было на эту историю поставить четкого парня. Ну и потом надо тоже понимать. В результате это все равно все же растамаживалось, но мы нервничали, но на два дня позже. Но если бы не растамаживали, мы, например, начали, стали бы думать. И когда я ушел, через три года, через четыре, он тоже был вынужден уйти. Поэтому есть какие-то другие еще связи, которые держат в себя людей, которые в своей жизни оказываются. Понятно? Вопрос или вы просто держите? Да.
Я уже не знаю, как вы отслеживали, что вас заводит, когда арбузы грузили, вас заводило, ну, деньги на работу, да? Но потом же были же какие-то этапы, что сейчас заводит, дальше двигаться, да?
Хороший вопрос. Это мы говорим, что у каждого человека должна быть мотивация, да? Что меня мотивирует.
У кого-то, да.
Ну, смотрите, я считаю, что предприниматель – это такой человек, у которого такой уклад. Я не люблю проигрывать. Я играю в теннис большой, в маленький, в гольф, в баскетбол. Ну, я во много видов спорта играю. И я всегда, когда я проигрываю, я реально расстраиваюсь. И мне тяжело скрывать расстройство. В бизнесе. В бизнесе хочется тоже всегда выигрывать. И когда ты что-то делаешь, и у тебя получается, реально это вставляет. Это первое. Второе. Когда ты на каком-то уровне уже находишься и прошел там зону безопасности, там, из какой-то условно относительно финансовой независимости, там какие-то другие вещи возникают. Вот, например, одна из историй, которая реально меня драйверят, я еще являюсь по совместительству вице-президентом Международной академии доброты, такой есть такая организация, она такая не. Мы сейчас только ее в Женеве будем регистрировать. Этот фонд. Мы с чем делаем? Мы устанавливаем по миру символы мира и доброты Дуванчик. Установили, вот год назад стали в аэропортах, установили Пулково, во Внуково, кстати, его установили. Сейчас, думаю, Шереметьево будем ставить. В Сан-Сальвадоре, на Кипре установили. Мы одна из, это может быть такая, знаете, такая психушка, но мы хотим, так же, как вот сетью сотовых связей окутают вот территорию, мы хотим нейронные сети доброты, а окутать планету. Насколько это можно? Их стоит порядка 40. Хрен его знает, работает это или нет. Но есть такое мнение, что когда вот люди там ладошку приложили, там что-то подумали, где-то общий вот этот накал насилия, который сейчас происходит, чуть-чуть этот пар как-то будет выходить. Никто никогда не знает, от чего что происходит. Мы таким образом, будем считать, что боремся за мир. Можно выходить на площадь с плакатами, ненавижу эту страну, и еще чего-нибудь. Мы за мир во всем мире. И мы так это делаем. Люди проходят. Просто, например, в Питере, я всегда, когда прилетаю, ладошку прикладываю. Я вижу, мне реально вот душа радует, когда прямо там все стерто. Ты находишь много историй. В гольф, например, вот кандикап хочу получить. Я начинающий еще, вот тоже меня дриверит. Всегда в жизни можно найти огромное количество историй, которые тебя наполнят и придаст тебе смысл. И тебя промотивируют. Я помню, как там, доктор, мы утеряем искать. Когда нет, значит, ты ищешь. А кто ищет, тот находит. Я вам обещал под конец два совета дать. Ребята, к сожалению. Значит, часто бывает, что ты должен принять решение, и ты не знаешь, как принять. История с листочком мне помогает. Как минимизировать ошибку? Две вещи есть. Вещь первая. Надо послушать свой внутренний голос. Буддисты, кстати, говорят, что твой внутренний голос – это разговор с Богом. А теперь, чтобы не было как-то в анекдоте, помните про ежиков? Зайцы приходят в сове, говорят, сова, ты мудрый, слушай, нас Бог терроризирует. Это известно. Говорят, Бог тебя терроризирует, что делать? Он говорит, ну, потом достаньте ежиками. И будет, вот, говорит, здорово, бежали. Прибегает, слушай, вот, мы сегодня, а как ежик поставить? Говорит, ребята, я только по стратегии, а так Так вот, что так не получилось, да, сказал, послушай свой внутренний голос, а как это, да? Так вот, как послушать внутренний голос? Есть много всяких историй, технологий, одна из них реально работает. она заключается в следующем. Вы должны взять монетку. То есть я начинаю смеяться, потому что я думаю, что внутренний голос это... Не загадываешь, да? Вот условно идти в проект, не идти в проект. Загадал, бросаешь монетку и смотришь, что выпало. А? Не важно, что выпадет. Важно, как ты чувствуешь то, что выпало. Вот это очень важно. Если ты... Вот эта первая эмоция, она придет, она как молния придет. Если ты, фу, хорошо, значит оно. Если ты расстроен, не оно. Я не говорю, что надо принимать только так решение. Я просто говорю о том, что это одна из как бы технологий и механизмов принятия. И есть еще одно, вообще работающее, но она в основном, к сожалению, для мужиков. К сожалению. Но звучит так. Если ты не знаешь, как принять решение, внимательно, послушайте совет любящей тебя женщины. Любящей тебя женщины. Почему? Потому что, я не знаю почему, но у женщин интуиция развита на порядок выше, чем у мужчин. Ты можешь задать вопрос вообще в сфере вообще не ее компетенции. Она может вообще в этом не разбираться. Вот ты когда спросишь, слушай, а как мне поступить в такой ситуации, обрисовываешь ситуации, ну не знаю, в 90% случаев она говорит тебе так, как правильно. Я, кстати, проверял, даже элементарно, когда ты едешь на машине, да, вот с дачи, когда выезжаешь, например, можно поехать через город, можно по кружной. Вот я сколько раз спрашиваю, как ехать у жены? Она мне говорит, поехали напрямую. Едем напрямую, реально, едем без пробок. Как это можно понять?
Проще пробки разогнать.
А?
Проще пробки разогнать.
Проще. Поэтому вот... Хотя, с другой стороны, для женщин тоже работает мама, да? Только важно, чтобы женщина была любящая тебя, потому что она, когда она тебя любит, она тебе подключена, и тогда она в состоянии считать с тонкого плана какую-то информацию, чтобы тебе дать правильный ответ.
Они комбинировали способ? Двумя.
Знаете, как Иисус, он же рыбу не кормил, он дал удочку. Поэтому есть варианты, можно комбинировать. Как бой тут одни старики смотрели фильм, да? Помните, там было выражение, в тот же миг прекрасное создание, включив портал, шумчалось. До свидания. Да? Я хочу на этом с вами попрощаться, потому что я реально должен выезжать. Если что-то из того, что я вам рассказал, окажется полезным, буду рад. Если чуть-чуть подзарядились, буду рад. Просьба одна. Я все время проверяю, как все работает в этом мире. Если после нашей встречи, в течение какого-то ближайшего периода, месяца условно, вы вдруг начинаете замечать, что что-то начинает происходить такое, необычное, радостное, что-то поперло, через Аркадия, сообщите мне, ладно? Просто чтобы я это знал, хорошо? Просто я свою теорию одну пытаюсь ее сформулировать, мне нужны подтверждения. Ну, то просто, если вдруг... У меня просто была та ситуация, мне, кстати, через Facebook один парень из строителей, у меня реально месяцев 8 домогался, а потом там у нас был один проект такой благотворительный, там для аутистов делали в квартире театр. А я понял строителей, я говорю, слушай, ну, сделай ремонт по нормальной цене, чтобы был нормальный качество. Ну, реально сделал. Ну, сделал, говорит, а приходи. Мы с ним поговорили, он через несколько дней говорит, слушай, говорит, не понимаю, что происходит, заказы повалили. Вот это вот просто прошу домашнее задание, потому что практически никто ничего не говорит, а потом начинаешь встречать, выясняется, что... И, кстати, это не рекламная пауза, но она напоминающая, но я лично сам разработал продукт. У меня, кстати, то, что вдохновляет, да? Мы на производстве марципанов, я разработал продукт, называется «Волшебный марципан». Мы сейчас какую-то сеть большую заведем, чтобы уже можно было, она была в какой-то доступности. Сделали мы, разработал дизайн. Я инструкцию сам писал. Реально марципан исполняет желание. Бред. Кажется. Но почему этот продукт вышел? Я однажды ради Степа 5 лет назад на корпоративе новогоднем взял вот, ну, один как пластилин, вот такая же форма марципан, взял, собрал, раздал всем. Значит, что-то подпили, ну, нормальные все были. И говорю, ребята, а теперь у нас будет таинство. Ну, всегда же у нас был какой-то перформанс, да, шоу. Таинство, сейчас мы, поскольку Новый год, сейчас загадаем все желания. Музыка была правильная. Каждому раздал этот пластик. Сам, нас было человек 100. Я 30 лет мечтал о свиньях. 30. Я влепливаю мальчика, писечку специально делаю, чтобы там ничего не перепутали. Все реально все это видели. 24 декабря. В новогоднюю ночь я продублировал эту историю. 16 октября родился Роман Аркадьевич. Представляете? Да. Это не все. У нас рядом директор по маркетингу тогда была, Аня. Она хотела дом. Она мне влепливает дом. Через полгода она мне присылает запрос. Говорит, Аркадий Михайлович, а вы не можете проверить эту компанию, знаете про нее, которая строит? Я сейчас там в ипотеке квартиру беру. Я просто помню, говорю, Аня, а ты помнишь? Нет. А ты помнишь, что ты влепливала? Он говорит, шоке, квартиру. Я приезжаю 8 марта, поздравляю девчонок на фабрику. И что-то мы опять про исполнение желаний говорим. Потому что я все говорю, ребята, ну продукт будет стоить 150 рублей, ну 200. Ну просто попробуйте, ну потому что я не знаю, каким образом какое-то чудо. Я про это говорил девушке, которая организовывает как бы процесс вот этот вот, праздник что-то находить. Ну как она, то ли настроена, не помню. Она говорит, такая нехорошая, не поверьте, я в новогоднем корпоративе, мы тоже это делали. Вылепила даже дом, вот сегодня конкретно получила ключи от квартиры. Поэтому, если видите, называется волшебный стопан, там прямо инструкция, что надо делать, как надо о чем подумать, реально копейки стоят, ну просто удивитесь, потому что после Романа Аркадьевича вообще.